Обзор прессы.
Всем доброе утро. 8:35 в Москве. В Лондоне умер друг и деловой партнер Бориса Березовского Николай Глушков. Коммерсант сообщает о следах удушения на его шее. Вообще о смерти Глушкова сообщил член Совета директоров «Ведомостей» Демьян Кудрявцев. Радиостанция «Говорит Москва». Он сказал, что у них есть общие друзья, они сообщили ему о смерти Глушкова. О конкретной причине мне ничего не известно, но он был немолодой человек, умер в Лондоне у себя дома. Газета «Коммерсант», напомню, со ссылкой на знакомого Глушкова сообщает, что на шее у него обнаружили следы удушения, при этом неясно, идет ли речь об убийстве или, возможно, самоубийстве. Глушков работал в компании «Логоваз», созданной Борисом Березовским, а позднее был гендиректором «АвтоВАЗа» и заместителем директора «Аэрофлота». В 2000 году Глушкова арестовали по обвинению в мошенничестве. Суд снял это обвинение, приговорил его к 3 годам и 3 месяцам лишения свободы за злоупотребление служебными полномочиями и попытку побега. Глушков вышел на свободу, поскольку отбыл этот срок по страже во время следствия. В 2010 году получил политическое убежище в Великобритании, в 2017 его осудили в России заочно и приговорили к 8 годам лишения свободы по обвинению в хищении 122 миллионов долларов у «Аэрофлота». Я напомню, что Березовский умер в Великобритании в марте 2013 года. Следствие пришло к выводу, что он покончил с собой. В «Новой газете» читайте интервью с Мариной Литвиненко, это вдова Александра Литвиненко, рассказывает о том, почему Тереза Мэй сопротивлялась публичному расследованию убийства, вообще тормозила его расследование убийством Литвиненко, и сейчас сходу заняла жесткую позицию. Очень любопытная, большая статья, смотрите на сайте «Новой газеты». Москва отмечает 4-ю годовщину воссоединения Крыма с Россией. Об этом можно почитать на сайте «Вечерней Москвы». Аргументы и факты публикуют инфографику кандидатов в президенты России. Если вам сложно лень искать информацию про каждого кандидата в интернете, вот, пожалуйста, вам сводная табличка. Кто, сколько лет, какая партия или там самовыдвиженец, какие должности занимал в течение своей карьеры и основные пункты программы. Все очень лаконично и понятно на сайте «Аргументов и фактов». 8:37, это был обзор прессы.
Внимание, внимание! Говорит Москва.
94.8. Слушать, думать, знать. Правильные глаголы.
Говорит Москва.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй на дров, Сережа.
Восемь часов 38 минут, среда, 14 марта. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Дарья Кнорры, ведущая этой программы. Ледяной дождь может пройти в Москве вечером в среду. Но ночью тоже был, потому что у меня сегодня стекло во льду. Стекло было, и я ее раз-раз разогрел как-то, и что-то такое, и все, понимаешь?
А вас быстро разогревает?
У меня быстро разогревается. У меня машина ужасная в этом смысле, ну, в смысле, она абсолютно не зимняя, она холодная, потом вдруг опять горячая, слишком горячая, потом у нее нет подогрева руля у моей машины, ну, в общем, совсем все ужасно. Но она греет лобовое стекло. И греет за минуту просто. Можно яичницу жарить все сразу. Ну, не чуть-чуть загнуть ее как-то.
Круто.
Понимаешь? Вот, хорошо. Ледяной дождь. Нормально, товарищи, нормально. У нас нормальный климат. Нам уже объясняли несколько раз. Хватит губы раскатывать. Весна в России, в Москве. Весна наступает в апреле. Где-нибудь после 10-го. После дня космонавтики, после 12-го.
Да, не раньше.
Раньше весны не ждите. Никакой весны. Все это обман, все это вранье, ложь, грязь и прочее. После 12 числа наступит короткая весна. После чего пойдут заморозки. заморозки.
Майские.
Когда люди сеют картошку? После майских, на майские, после майских. Самые умные сеют картошку в конце мая. Почему? Потому что они знают, что будут заморозки, и то, и сё, и снег под елками лежит до 9-го, до 10 мая под елками. Если ты пойдешь в лес, то под лапами елок ты увидишь снег и 9 мая, когда хочешь, понимаешь, это все время. Потом уже новый снег сразу идет. Все. Хокинг был великим популяризатором. Нет. Нет. Хокинг был великим гением человечества. Не популяризатором. Хокинг, конечно, великий гений. Хокинг не просто... Хокинг не просто великий гений, а Хокинг великий пример для всех нас, конечно. Я хочу сказать, что он должен был прожить год или два. Он же после того, как он заболел, он должен был прожить год или два.
Да.
Понимаете? И он не должен был вообще жить. И вот его, я думаю, что это власть сознания над телом. Вот Хокинг это, если честно, самое вдохновляющее явление, которое когда-либо. Может быть, я сейчас пытаюсь гиперболизировать. Конечно, это, может быть, гипербола какая-то художественная. Но на самом деле, если я прав, то мне сейчас ничего другого в голову не приходит. Это самое вдохновляющее явление, Хокинг, которое я когда-либо видел в своей жизни. Самое вдохновляющее. Ничего более вдохновляющего, чем Стивен Хокинг, я не видел. Потому что это и есть власть сознания, понимаешь? Это и есть власть сознания. Это победа. Победа духа над телом, над телесным,
ну,
над
да,
всем, понимаешь?
Да.
Это поразительная вещь.
Зацепиться за последнюю работающую мышцу мимическую,
да,
щеки.
Да, да.
Писать работы, общаться, да, с людьми. Да. Ну, это вообще...
Никогда ничего в истории человечества мне неизвестно подобного. Вообще никогда ничего. Поэтому Стивен Хокинг — это великий пример для нас, для всех. Это сознание, побеждающая болезнь. Стивен Хокинг умер. 8 января 1942 года он родился в Оксфорде, Великобритания. 13 марта 1918 года в Кембридже он умер. В Кембридже он, как он писал когда-то, я занимаю кафедру, которую до меня занимал сэр Исаак Ньютон. Вот, он очень гордился этим, и на самом деле все следующие люди, которые будут занимать эту кафедру, будут гордиться тем, что они занимают ту кафедру, которую занимал Стивен Уильям Хокинг до них. Это, конечно,
да,
абсолютно величайший человек. Изучал теорию возникновения мира в результате большого взрыва, а также теорию черных дыр. Высказал гипотезу, что черные дыры малой массы теряют энергию, испуская излучение Хокинга по всему горизонту событий. И в конце концов умирают. То есть они отдают энергию, что до него никто не понимал, не говорил. А Стивен Хокинг родился 8 января в Оксфорде, куда переехали из Лондона его родители, опасаясь бомбежек немецкой авиации. Отец Фрэнк Хокинг работал исследователем в медицинском центре в Хампстеде. Мать Изабель Хокинг работала там же секретарем. Две младшие сестры у него и усыновленный брат Эдвард. Окончил Оксфордский университет. И, внимание, все, что я сейчас говорю, вы поймите, что... А он не должен был жить вообще. В начале 60-х у Хокинга начали проявляться признаки бокового амиотрофического склероза, которые привели к параличу. После диагностики врачи считали, что жить ему осталось 2,5 года. Они ему давали. Однако болезнь прогрессировала не так быстро, и он начал пользоваться коляской. Потом он заболел воспалением легких, там, ему трахеостомию сделали, поставили трахеостому. Затем ему подарили синтезатор речи. То есть это человек как бы чистое сознание. Понимаете, что такое сознание? Вот у вас есть сознание. У вас есть сознание, а еще у вас есть биология. В каждом из вас Есть сознание, есть биология вашего физического тела, биохимического тела, да? Вашего биохимического тела. В этом биохимическом теле происходят всевозможные потрясающие вещи. Так сказать, там митохондрии что-то суетятся с венечками, они подметают через мембрану, что-то делают. Эти митохондрии, понимаете, греются при этом волшебно. К ним какие-то там, сказать, там тромбоциты, какие-то, ну, все важные какие-то вещи, наоборот, да? У вас происходит в вашем биохимическом теле. Вот, внимание, и это обеспечивает ваше существование в разной степени осознанное. Ну, оно в разной степени осознанности, да? А Хокинг, вот чтобы вы понимали, он существовал как чистое сознание. Как чистое сознание, почти. Потому что его тело, в общем, нахрен не годилось никуда. Ни на что. Вообще ни на что. Его тело представляло из себя не только ноль, но и минус. И Хокинг был при этом великим человеком, возможно, величайшим из всех, кто жил в это же время. Возможно, величайшим человеком. Опираясь на одно только сознание, у него вообще как бы не было тела. Тело было чистым минусом, понимаете? Но это вообще просто запредельно. Это, если бы это происходило 2000 лет назад, Хокинг стал бы основой религии.
Да, точно.
Хокинг мог бы, кто-то из последователей по имени Павел, Саул, прежде Саул, если бы у Хокинга был какой-то сосед, может быть, на даче, не знаю, или там на кафедре работал бы какой-нибудь чувак по имени Павел, прежде Саул, то можно было бы легко создать религию. Религию Хокинга. Понимаете? Потому что Хокинг есть чистое сознание. Это победа сознания над плотью. Это так. Это запредельно. Он еще с этим минусовым телом смог ребенка породить. Хокинг опирался на инфраструктуру общества. Вы знаете, Хокинг опирался на сознание. Вот он показал, что такое...
Нет, имеется в виду, что современные технологии позволили ему все-таки общаться с миром, да? То есть, наверное, 2000 лет назад он не смог бы как-то функционировать.
Не, он бы как-нибудь дергал щекой. Поймите, могущество сознания Хокинга, могущество невероятного сознания Хокинга было таково, как мне представляется, что он всегда смог бы... Я отношусь к Хокингу практически... Религиозно, как вы видите. Я отношусь к нему религиозно. То есть я возношу его как победу сознания над телом. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Андрей, алло. Здравствуйте. Знаете, вот чистым сознанием занимался такой вот у нас был философ, выдающийся Эмиль Тельянков. Он проводил, ну, так скажем, опыты,
да,
на слепоглухонемых под Загорском. Не очень,
да,
интересные выводы по сознанию. Вот, а что касается Стивена Хокинга, он был такой гениальный математик Николай Брунский.
Да.
Про него забыли. Вот,
забыли. Думал, забыли. Спасибо. Чуть-чуть громче говорите, потому что когда вы произносите имена, люди, так сказать, там слова угадывают.
Николай Бурбаки. Николай Бурбаки, вот мне кажется, аналог Хокинга, только в другой отрасли.
Я понял. Спасибо большое. Ну все, я отношусь к Хокингу еще раз. Если бы меня звали Павел, я бы создал религию Хокинга, если бы меня звали Павел. Но меня зовут... Нет, мама хотела назвать меня Пашей. Но папа настоял на то, чтобы Сережа. Значит, поэтому я не буду создавать религию Хокинга, а то бы я создал бы. Я бы создал. Ребята, этот человек заслуживает религии. Это человек, возможно, величайший человек, который когда-либо... Вот с вами одновременно, еще вчера жил величайший человек на планете. Понимаете, о чем я говорю? Величайший человек на планете. Жил одновременно с вами, дураками. Ну, в хорошем смысле. А? Нет, не получится у меня, не получится. Нет, вот так. И так не получится. Никак не получится. Не работает. Нет. Вот это? Интересно. Давайте к земным, нерелигиозным вещам вернемся, к земным. И скажем, что Захарова ответила Великобритании. Захарова, ты... да, в Лондоне же, можно я скажу очень коротко, умер Николай Глушков, вот ты подробно говорила.
Да.
Я Колю знал, мы с ним однажды были в казино в Тбилиси. Нас завез туда завтракать Шеварднадзе или обедать Шеварднадзе Бадри Патаркацешвили. И мы с Колей пошли, да Бадри же и повез куда-то, и вдруг это оказалось казино, и мы с Колей трепались, потому что я играть не люблю, ну, я не люблю играть, я люблю точно брать добычу. Мне не нравится играть.
Я вас понимаю, никогда не играл.
Нет, я играл. Один раз, честно, играл на слабо, я $400 проиграл в Лас-Вегасе. Но я должен был проверить, любит ли меня вот эта, кстати...
Вот эта фортуна.
Она меня не любит. Я только верняк должен брать, и все. Я долго лежу у водопоя и беру верничок. Никогда нет. Только прыгаю сверху сразу на горло. На шею, понимаешь? Ну вот. Значит, Коля тоже не играл. И мы оба не играли. Все там кто-то играл, кто-то что-то... Какие-то ставки черные, красные. Фига какая-то ерунда. Ну вот. А мы с Колей трепались. С Глушковым. И я должен сказать, что более обаятельного и симпатичного человека трудно встретить. Он очень остроумный, у него баек миллион. Он невероятно легкий, он вот такой, ну, человек, с которым можно, если так взяться, зацепиться, если бы летать куда-нибудь в Америку или, так сказать, там в Индонезию 13 часов, или в Австралию куда-нибудь летать, то вот с Колей бы где-то рядом сидеть, он бы сделал полет незаметным. Потому что Коля был очень легкий, такой светлый и дико юморной. Он же был директором АвтоВАЗа, и вот это его история, что он в 43 года стал гомосексуалистом, это его история, после 40 он стал, он почувствовал, что он гомосексуалист. Вот, и, значит, он был директором АвтоВАЗа, потом он был коммерческим директором Аэрофлота, и все, кто сейчас летает на аэробусах, отряд аэробусов, это вот Коля придумал, как его сделать. Отряд аэробусов, там, мы летим на наш самолет, Аэрофлот говорит, наш самолет носит имя композитора Чайковского.
Вот это вот он придумал?
Он придумал вообще, как сделать так, чтобы купить аэробусы. Их никогда не было сроду. Были Ил-86, Ил-96.
А были проблемы с закупками на
стройку? Ну, никак нельзя было. Они там, значит, как-то заныкали деньги от продажи билетов, скажем, в Штатах, не возвращали их в Россию, поскольку это было запрещено, да? И там потом уже суд был по этому поводу. То есть они не возвращали деньги в Россию от продажи билетов на сайтах или там, сказать, там вот это все. А оставляли, и на эти деньги покупали аэробусы. И появились аэробусы вопреки закону. То есть закон русский это запрещал, а уже аэробусы летали. Понятно, да? Их сейчас за это судят, но уже и посмертно, и так далее. И правильно судят, правильно. Надо наказать людей за аэробусы, правильно? С какого хрена они купили их? Ну вот, значит, ну потом уже появились аэробусы, которые летали 330-е в Америку, 330-й в Шанхай. Это все придумал Коля. Вот этот Коля, который вчера умер. Понятно, да? Как это все обварганить, как это все сделать. Потом, что еще хорошего с Колей можно вспомнить? Коля сидел в тюрьме за это тоже, в частности. Но недолго. И надо сказать, что у него была попытка побега, за которую был осужден Андрей Луговой, нынешний депутат Государственной Думы.
Да.
То есть Андрей Луговой, который тогда занимался спецслужбой Бадри Патаркацешвили.
И которого британские спецслужбы обвиняют
в убийстве Литвиненко. Андрей Луговой что-то делал такое, связанное с побегом Николая Глушкова, что Николай Глушков не смог убежать в результате. Значит, но он что-то делал такое, за что Лугового посадили. И он 2 года, как будто бы. Я боюсь ошибиться, Андрей, прости, пожалуйста, если ошибаюсь, но как будто бы 2 года ты сидел, насколько я слышал от наших приятелей. Вот, и он 2 года сидел, и поскольку он сидел героически в интересах Бадри Патаркацешвили, то он, выйдя из этой отсидки, он сразу купил завод минеральных вод.
Приговорен к 1 году и 2 месяцам лишения свободы.
Да, 1 год и 2 месяца, значит, Луговой меньше сидел. Но сразу, как только он вышел, Луговой купил завод минеральных вод. То есть надо сказать, что это сидение было для него до известной степени полезным. До известной степени.
Каким-то образом оно... Бужеле Вайн.
Бужеле. Бужили. Да? Как это прекрасно. Ну, так вот. Значит, ну, там и минеральные воды выпускались, ага. насколько я припоминаю. Эжен Бужиле Вайн. Выпускающий квас под маркой Першин. Першин. Он квас купил. Ну, видите, как хорошо. Значит, он сразу после того, как вышел из тюрьмы. То есть, сидение в тюрьме было для него не...
Продуктивным.
Продуктивным. До известной степени. И мне рассказывали люди из его охранного бюро, как они возили ему туда жрачку и так далее. Он сидел в хороших условиях. В хороших условиях. На гостинице, по-моему, он сидел. Как бы так вот. Ну, там гостиница для свиданий. И там можно посидеть, если что. Ну вот. Так что это все связано с Колей Глушковым. А потом Коля приехал в Лондон, и было выпито нами множество бутылок Дом Периньон Розе, розового дома Периньона, по поводу переезда Коли Глушкова в Лондон. Пился розе. И было хорошо. Он там, наконец, женился на каком-то парне. Значит, они создали гомосексуальный брак какой-то, и все это. Но Коля остался диким, обаятельным человеком. Дико обаятельным человеком. Вот, и он сейчас взял, да и помер. Что, на самом деле, горько. А что там Захарова? А Захарова... она дала отповедь Виндзорам и всей этой, вот сказать, там, Великобритании, бритой великане. Сейчас.
Официальный представитель МИД... Все покрыто этим поганым туманом, мне это, я бы так взголовок вынесла.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пригрозила лишение возможности работать в стране всем британским СМИ, если власти Великобритании примут решение о прекращении вещания канала РТ. А официальный представитель... Скажи, пожалуйста, но канал РТ вещает там, а у нас британские СМИ вроде не вещают. Или вещают?
А BBC...
BBC. Ну, корпнут-то это не закроют или что? Официальный представитель заявила в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1», что вообще все британские СМИ будут закрыты здесь. Ну, в смысле, не будет их возможности работать. Если канал РТ прекратит вещать в Великобритании. Сейчас перечислю. Так далее. Что касается журналистов. Ну, это жесткое заявление. Мы хотим, что, чего хочет Россия. Россия хочет. Там показали яд, которым травили Скрипаль. Скрипаль, кстати, самый живой из всех сущих. Скрипаль-то живой. А что-то почему-то не сообщают. В какой он коме?
В смысле? Какой... Сообщают. Просто это как-то в заголовке не выносится. Я тоже
несколько раз обманулась. Скрипаль-то живой, товарищи.
Он в тяжелом, но стабильном состоянии.
Стабильно-тяжелом?
Да.
То есть как мы с вами. Но мы с вами ходим на работу при этом, а? Ну, я вот стабильно в тяжелом состоянии. Серьезно. Я стабильно беден, стабильно тяжел. Стабильно тяжел, сегодня взвешивался. Нет, ну, серьезно. А? При этом хожу на работу.
В общем, есть два состояния. Состояние Хокинга уже сегодняшнее и состояние стабильно тяжелого.
Какой-то кошмар. Значит, смотрите. Ну, смысл вот в чем. В Британии нет никаких реальных доказательств причастности России к отравлению Скрипаля. Кроме репутационных. У нас такая репутация. Вот это я хотел бы с вами обсудить. Понимаете, в чем дело? Трамп написал, что кажется Россия. Кажется, да, кажется, есть доказательства. Кажется.
Ну, да.
В твиттере. Понимаете? Значит, вот смысл в этом. Что кажется. Почему кажется Трампу? Потому что репутация у нас такая. Вот такая репутация. Понимаешь?
Нет, он все-таки основывается на каких-то фактах, которые, видимо, ему сообщили, там, что какие-то доказательства. Нет,
Трамп очень интересно сказал. Сейчас я найду, секундочку. Трамп как-то, кажется, это была Россия. Сейчас, секундочку. Значит, президент США Дональд Трамп выступил в поддержку версии Великобритании, которая считает, что Россия причастна к отравлению бывшего офицера ГРУ Скрипаля. Кажется, это была Россия, учитывая все собранные доказательства. Кажется, они считают, что это была Россия. Имеется в виду британцы. И я, безусловно, приму такой вывод как факт. Понимаешь, в чем дело? Репутация становится фактом. Это очень странно. Юридическая наука этого не описывает ни разу. Вот к этому мы вернемся после 9. Договорились? Поехали в движение.
Подъем.
движении.
Движение, ребят, сейчас посмотрим. 5 баллов, во-первых. Во-вторых, очень трудно к Волоколамке, подходит МКАД, и авария держит Новую Ригу от Красногорского круга, въезд в город затруднен. И Волгоградка стоит перед текстилями совсем плотно, где положено при сужении в два ряда стоит шоссе энтузиастов, и перед Енисейской стоит проспект Мира. Да, 3 аварии на Ленинградке. 3, товарищи, 3. Большие, серьезные аварии, которые держат движение Ленинградки стремительное в центр. Значит, смотрите, оказывается, аварий стало меньше на 60%. Об этом сообщил Лексутов, заместитель мэра города Москвы. Максим Лексутов заявил об этом на 60%. И это, вот я по ощущению тоже это вижу. Я вижу, что люди стали ездить размереннее как-то, они поспокойнее стали. Вот когда ты пытаешься вдруг что-то поелозить между рядами, ты понимаешь общее непонимание. То есть все спокойно-спокойно ползают. Ну и бьются
даже
меньше.
Даже слишком спокойно.
Бьются меньше.
Не знаю.
Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграет, гранья дров Сережа.
Девять часов пять минут, среда, 14 марта. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Дарья Кнар, ведущая этой программы.
И Сергей Даренко, доброе
Кажется,
утро.
Это была Россия. Вот это мы я хотел обсудить. Кажется, это была Россия. Дональд Трамп поддержал британскую версию отравления Скрипаля. Скрипаль, кстати говоря, жив-здоров, лежит в больнице. Все у него хорошо. А? Но он же жив.
Да,
правильно?
Да.
Значит, президент США Дональд Трамп выступил в поддержку версии Великобритании. Кажется, это была Россия, учитывая все собранные доказательства. Кажется, британцы считают, что это была Россия. Я, безусловно, приму такой вывод, как факт. Вот здесь слово «факт» и слово «кажется». Обращайте на себя внимание. Слово «факт» и слово «кажется».
Пытаюсь найти оригинал. Он это сказал, видимо, написал, видимо, не в Твиттере, а где-то...
В Твиттере?
Да.
В Твиттере, ага, найди, ладно. Слушай, интересно, а он банит комментаторов дурацких или нет? Вот мне интересно.
А? Ну...
Я срубил за последние недели две. Что-то у меня вдруг ярость пошла против Твиттера. Ну, мне надоел Твиттер.
Так.
Я срубил 400 человек. 400.
Да, и вы отличаетесь этим. Вы периодически это делаете,
да.
И на Фейсбуке, и в Твиттере.
Я рублю человек по 400, по 500.
В
Фейсбуке я как-то порубил все, кто в галстуке, фотографии всех, кто в галстуке.
Почему?
1000 человек!
Почему?
1000 человек я вычистил. Все, кто в галстуке.
Почему?
Не знаю, это мне показали, что они идиоты, мне показалось, не знаю. Может, они не идиоты, но зачем они в галстуке размещают аватарку? Что, придурки, что ли? 1000 человек. Сейчас в Твиттере я 400 вычислил за последние, так сказать. Сколько.
А по какому принципу?
Не знаю, что-то не хвалят, просто что-нибудь умствуют, там, думаю, а что они умствуют-то, идиоты? С чего это вдруг? Ум, что ли? Умные, что ли? Нельзя молча почитать меня, что ли?
Вот именно.
Молча, спокойно, в благоговение. Нет, начинать что-то умничать. Я взял все комментарии. Например, 30 комментариев под каким-то постом, 44 комментария. Ровно всех вычистил. 44. Следующий, 30. Все 30 вычистил. Ну и так далее.
Вот поэтому я помалкиваю и не комментирую.
Слушай, подожди, ну ладно. Хорошо, Дональд Трамп. Найди, пожалуйста. Если ты вдруг найдешь.
Я посмотрела за вчерашние
твиты. Да, не видно.
Ну хорошо.
Во всяком случае, слово «кажется» у Трампа сопрягается со словом «факт». И это обращает на себя внимание. Смотрите, это обращает на себя внимание. Что значит «факт»? Слышишь, факт. Кажется, я приму такой вывод, как факт. Это говорит о чем-то. 7373948, скажите мне, пожалуйста, как это бывает? Что кажется, это была Россия, я приму это как факт. 7373948, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Ханса беспокоит.
Да, Ханса, здравствуйте.
Слово «кажется» здесь доминирует, мне кажется, потому что... оно главнее слова «факт».
Но мы вместе такие вещи обычно не ставим. Мы считаем, что если кажется, кажется, а если факт, так факт.
It sounds to me like it would be Russia-based.
Дело в том, что вот до сих пор нету, ну, по крайней мере, у нас, да?
Да,
в нашем обиходе каких-то явных следов. Поэтому на сегодняшний день мы обладаем информацией, где слово «кажется» является доминирующим, в моем мнении.
Да, it sounds to me like it would be Russia based on all the evidence they have. I don't know if they've come to a conclusion, Trump told reporters. А, он сказал репортерам. As soon as we get the facts straight, if we agree with them, we will condemn Russia or whatever it may be. Так вот, значит, ну, тем не менее, факты уже как бы не нужны. Получается, что факты уже как бы не нужны. 7373948, 7373948. Как это получилось? Почему факты не нужны? Почему не нужны факты? Почему? Мы говорим, пожалуйста, давайте начнем расследование. Они говорят, с вами расследование? Да вы же вруны, обманщики, циники, негодяи.
Говорим, да, в общем-то, всегда факты
были
не нужны.
Ну как это? А факты?
Факты. Алло, здравствуйте. Факты манипулировали всегда.
Да, здравствуйте. Вы знаете, мне кажется, вы не договариваете.
Давайте, пожалуйста, вы договорите.
Да, если мы согласимся с ними, тогда мы, соответственно, их примем.
As soon as we get the facts straight, да?
Нет. If we agree, что такое там было?
Нет, да, я. As soon... Я еще раз для вас прошу. Извините, а вы мне точно переведете. As soon as we get the facts straight, if we agree with them, we will condemn Russia... We will condemn Russia or whatever it may be.
Если мы согласимся, да, тогда мы будем уже рассматривать. Вот все-таки вот это тоже важно.
Да.
Нужно договариваться.
Да. Спасибо. Да, и если мы согласимся с ними. Но 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Вообще, интересный вариант. Честно говоря, с женой вчера разговаривали. Нам нужен какой-то тоже факт, который отвлечет от этого. И прям боярышник в Красноярске, который подсунули англичане. Вот прям хороший бы стал.
Да нет, мы же знаем. Мы же сроду, послушай, мы же живем в стране, где мы с вами точно понимаем, что люди пьют денатурат. О чем вы говорите?
Ну, это понятно. Ну, я, к сожалению...
Понимаете, почему дело? У нас нет такого. Мы же здесь живем не первый день.
Кстати говоря, Скрипаль...
Мы же здесь живем не первый день. Вот в чем дело. Если мы же жили бы в России первый день, самый первый день. Вот мы приехали в Россию, и тогда мы свободны в выдумывании всяких, там, всякой ахинеи. Но мы с вами живем здесь не первый день. Мы с вами... Я был ребенком, и я точно знал уже от людей, как помарин, болгарскую зубную пасту превратить в выпивку. Я ребенком это знал, но я этого не делал, но я жил в разных изысканных местах, таких как Комсомольск-на-Амуре, понимаете, да? И так далее. То есть я жил в таких изысканных местах, что я знал, как из помарина сделать выпивку. Нельзя придумать, что это делают англичане. Какие нафиг англичане? Мы сами тут англичане. Сейчас, секундочку, я посмотрю. Сейчас мне нужно буквально секунду, чтобы зарядить этот поиск. Пьет денатурат. Как пить одеколон? Вот, посмотрите, зайдите сейчас, пожалуйста. Зайдите, пожалуйста, на YouTube и запросите «пьет и денатурат». Поисковая строка. «Пьет денатурат». Значит, как пить одеколон? Сразу инструкция. Инструкция, как пить одеколон. Понимаете? Ну, просто, ребят, и там сказать, там миллион. Миллион всего. Миллион. Понимаете?
Меня запоят одиночество. По ночам я слышу голоса. Слышу, вдруг зовут меня по отчеству. Глянул черт, вот я чудеса. Черт мне корчил рожи и моргал. А я ему тихонечко сказал: я, брат, коньяком напился, вот уж как. Ну ты, наверное, пьешь денатурат.
Вот это и выскочило на слово денатурат.
Чертик, чертушка, сядь со мной, я очень...
Ребят, нас нельзя, нам нельзя, но мы здесь живем некоторое время. Поэтому, если мы придумаем, что это англичане нам запарили боярышник, то мгновенно все начнут хохотать. Мы не можем... Понимаете, в чем дело? Есть какая-то такая база коммуникативная, на которую ложится каждое следующее высказывание. Понимаете? Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Мартин, Москва.
Здравствуйте, Мартин.
Сергей, мне кажется, знаете, там все придумано абсолютно. И, да. На мой взгляд, это спланированная акция со стороны Запада.
Да.
Это как раз вмешательство в выборы Российской Федерации. Угу. Они думают, что могут там подпортить нашему президенту репутацию таким образом.
Да.
И вот это все разыгрывается прямо как раз сейчас, прямо перед выборами.
Но когда вы придумываете, вы все равно хотите так, чтобы это было достоверно. Развесистая клюква не пройдет, правда? Совсем развесистая.
Да, безусловно. Но то есть они уже привыкли никаких фактов не давать, просто там YouTube что-то придумывает.
Вы все равно будете давать. Вот, например, мы с вами решили рассказать про X, что он то-то, ну что-то, например, алкоголик, но, например, да? Но получается, что неправда. Неправда, потому что он, так сказать, все говорят, ну что вы, зачем же вы? Он же, так сказать, там космонавт и провел 2 года на орбите, какой алкоголь, что вы смеетесь, что... и так далее. Вы говорите про другого, а он, вот, так сказать, там бабник, и все говорят, да нет, он же по другой части. И так далее. То есть врать надо всегда так, чтобы это легло на предыдущую матрицу.
Безусловно, но
и это легло. И это легло. Но это легло.
У них единственный факт получается, что это какое-то химическое соединение, которое производится в России. Больше
нет, это факт, который
мы не слышим.
Но это вы не слышите, а у них есть.
У них есть и другие факты. Они разбирают, я вам скажу, какие у них есть факты. Они американцы, не англичане. Разбирали химический полигон по испытанию химического оружия в Узбекистане. Узбеки их пригласили и сдали им всю документацию. Поэтому у НАТО есть вся полностью документация всех наших химических боевых отравляющих веществ. С образцами из Узбекистана, с пустыми канистрами, с пустыми баллонами. У них есть все. Узбеки им сдали все. Поэтому, когда мы применяем любое вещество, они просто достают картотеку, вот эту свою, которую им узбеки сдали. И совершенно спокойно говорят, все понял, это первачок номер 2, или там новичок номер 2. Понятно, да? Потому что у них есть образцы каждого нашего вещества. Потому что они полигон разбирали и дезактивировали в Узбекистане. Это понимаете, о чем я говорю? Тут трудно накосячить, нахомячить. Трудно. Трудно, понимаешь? У них есть все наши вещества. Все. Ну, кроме того, что они инспектировали их уничтожение...
Ну, они могли вот такой тупой вопрос получить, образцы, и иметь их на руках, эти образцы этого новичка?
Не знаю. Новичка-первачка?
Ну, да.
7373948, алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Да.
Доброе утро, Сергей, Москва.
Здравствуйте.
Понимаете, все бы ничего, если бы не одно «но», да?
Давайте.
Вот, если вы помните, когда раскрыли нашу агентурную сеть,
да.
Там... тем Чапман, да,
да,
и компании.
Да, 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 да.
Я не могу процитировать, просто не помню дословно, да, но речь нашего лидера, да, нашего президента, о чем он говорил тогда, вы помните его слова?
Нет, пожалуйста, напомните, но будьте точны, я вас очень прошу.
В целом он признал, что действительно, да, вот, ну, это действительно агенты, но их раскрыли из-за того, что, соответственно, был кто-то там двойной, да, агент, ну, короче, их сдали, да?
Да.
И он тогда сказал... Не помню дословно как, но смысл в том, что долго там не живут, да, вот такие.
Я
вот,
помню эту фразу, стоит. Она, да, он сказал, что судьба перебежчиков бывает несчастливой, да, 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 и в том числе,
бывает,
что...
Бывает, да. Вот просто надо...
Да, ну я вот, раз, я тоже вот. Вспомнил, да, я вспомнил.
Соответственно, вот именно вот эта фраза, да, дает...
С ними что-то случается,
всем,
да.
Всем окружающим основания полагать, что мы можем быть к этому, ведь слова значат, да. То
слова
есть,
значат,
спасибо. Что он был бы рад, если бы с ними случалось что-то такое. И тут вот как раз с таким вот человеком такое случается. То есть, по идее, он должен радоваться, потому что он этого хотел.
Ну,
он уже об этом говорил.
Ну, может быть,
понимаете,
да.
И вот это могут использовать, и будут правы, если это будут использовать.
Это правда. Скажите, пожалуйста, хорошо, а сегодня парламент в Великобритании? То есть мы сказали, дайте нам допуск к расследованию, тогда мы будем отвечать на ваши вопросы. В Великобритании они, естественно, никуда нас не пускают. И сегодня будет парламент. Чего вы ждете?
Я думаю, что будет дальнейший прессинг нас, и, собственно, никуда нас не допустят.
А вот докуда прессинг? Докуда прессинг?
Вот смотрите, честно скажу, не могу просто...
А вот смотрите, давайте три грани дадим. Первое, еще 30 человек сделают невъездными. Второе, значит, нас снимут со Свифта и превратят в Иран под санкциями. Третье, поднимут в воздух истребители, бомбардировщики и приведут в боевую готовность войска НАТО.
Почему?
Они сказали, что это вооруженное государственное нападение на Великобританию. Это звучит.
То, что и Мария Захарова сказала, что давайте делать там такие ультиматумы ядерной державе, все-таки это не...
Давайте проголосуем. Хотите, проголосуем? У нас три телефона есть, конечно. Давайте, ребят, проголосуем. Значит, сегодня Великобритания, там у них заседание парламента и все такое. И вот скажите, пожалуйста, как далеко они пойдут в санкциях? Я хочу три телефона вам предложить. Первое, санкции будут декоративными. Какие-то санкции пойдут? Значит, санкции будут декоративными. Там еще 30 человек, которые не собирались никуда выезжать. Да и не знают они, что надо выезжать. И вообще просто сидят здесь в берлоге. Еще 30 человек объявят под санкциями персональными. Это телефон малозначительные санкции. 134-21-35. А серьезные экономические санкции, как то, например, исключение нас из Свифта. 134-21-36. Приведение в боевую готовность войск НАТО. 134-21-37. Вот что будет? Малозначительно, что, значит, Великобритания сегодня ответит. Да как-то, как-то. Ну вот они подбивают и Макрона, они подбивают и, значит, всю Европу. А Великобритания ответит. Этот ответ будет малозначительные персональные санкции против там Васи с Петей, ну, ничего особенного. 134-21-35. Это будут значительные экономические санкции, как, например, исключение нас из Свифта. Как, например. 134-21-36. Это будут в том числе военные санкции, как например, приведение в боевую готовность войск НАТО. 134-21-37. 134-21-37. Вот какие это будут санкции? Пока у меня голосование идет так, что 50% считает, что это будут малозначительные санкции. 50% было. Ну, сейчас уже изменилось. 48. Стало 48. 49. А, значит, что это будут военные санкции, в том числе военное обострение, приведение в боевую готовность войск НАТО по периметру границ России, там, от Норвегии до, ну, и так далее. Значит, там, сказать, там, Турция, как вы понимаете, и прочее, страны НАТО. То это 14 сейчас процентов считают. Но количество голосов пока около 300, и продолжается голосование. Я приму один звонок, а потом дам вам результат голосования. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Сергей, доброе утро.
Здравствуйте,
Сергей,
да.
Сергей, Москва.
Здравствуйте, Сергей.
Давайте посмотрим на все на это.
Да.
То есть, вот это, вы же уже вчера говорили.
Да, да.
Путин, у него все хорошо с Англией, отношения лучше всего, санкций нет, Смэй целуются в засос, скучно. Чем придумать? Да. Ну, так, собрались. Да. Поэтому я рассматриваю это все как... подставу, ну,
да.
С их стороны, топорную и такую грубую.
Да.
Соответственно, если это подстава, ну, если это допустить, то все это выведено на очень высокий уровень. Там премьер-министр, весь парламент.
А что мешает после подставы применить санкции?
Будут применены очень серьезные санкции.
Вот.
Очень серьезные.
Да, вот.
Это мое мнение.
Да.
Более того, что потому что все это сделано, огромный пиар. Все подключено и так далее. Более того, что мне кажется, что это подстава американская, чем не прямая, понятно, путем англичан и так далее. Мне кажется, что это удар очень серьезный, причем на ровном месте, где мы не виноваты, и где мы совершенно не ждали этого.
Ага.
И это будет очень-очень-очень грустно и опасно.
Я понимаю.
Мы же даже не подготовились.
Понятно.
Опять же, это мое мнение.
Я понимаю, спасибо. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Слушаю.
Алло.
Да, и вдруг раз и залипание. Но это не из-за меня. Алло. Товарищ.
Алло.
Да, я слушаю вас, слушаю.
Да. Сергей, можно такой вопрос? Вот когда два человека...
Риторически.
Такой риторический вопрос. Когда два человека настолько противостоят друг другу и не любят друг друга, что ищут любой повод, и даже придумывают поводы, какой есть самый логичный исход и вариант выпустить пар этого состояния?
Вы знаете, что дело... Мы это встречаем у Марка Твена, когда с новым мальчиком Том Сойер ссорится, вы помните. Сначала они начинают поддевать друг друга, затем следует оскорбление, а затем драка.
Да, Именно. Да, то есть сейчас вот в логике событий, кто бы кто ни делал, должна быть какая-то драка, где будет выпущен пар, и где обе стороны поймут, что либо одна из них проигрывает, либо они не могут играть.
Да.
И тогда будет найден новое согласованное состояние.
Ну что, мы сразимся за Дамаск?
Да за что угодно.
Нет, за что угодно трудно, а за Дамаск легко.
Ну, может, за Киев, может, за Дамаск.
Нет, за Киев нет, нет, нет. У нас нет такой интенции. А вот за Дамаск можно.
Да нет, вы понимаете, это когда боксеры начинают, хотят подраться, они ищут место. И место это подбирается. Там, знаете, место, может быть, не так и важно.
Да.
Так что вот этот марлезонский балет, он сейчас выстрелил, ну, потому что это еще
один
придуманный повод нас поддеть на драку.
Вот можно я скажу вам такую вещь? Это я много раз людям уже говорил об этом. Значит, когда мы начинаем раздражаться друг на друга, это же на самом деле оформление разрыва, да? Оформление разрыва, действительно, оформление. То есть мы не можем просто сказать, давай, старик, напишем на бумажке, что в конце? Ну, сразу. Нет, мы сначала начинаем собачиться, оскорблять друг друга. То есть это какое-то оформление.
Чтобы был повод
оформление. Уйти. Оформление, да, оформление. А зачем? Нельзя взять бумажку, сесть и вместе написать. Значит, первое, ты говно, я говно. Окей, поехали. И что в конце? И что в конце? И все. И не надо ругаться. И не надо ругаться.
Ну, а не получается. Никто никого не хочет признавать себя плохим. Все считают друг каждую сторону хорошей.
Ну, да.
И у каждого для этого аргумент.
Это изъян человека. Это изъян человека как существа.
Да, слушайте, вы будете спорить с человеческим пороком?
Нет.
Да, он есть.
Нет, нет.
Вы с ним ничего не сделаете. Это абсолютно факт. Вариант, который уже был тысячу раз испробован.
Надо собачиться, потом драться. Да, собачиться, потом драться, оскорблять друг друга.
Вопрос в том, что драка не будет глобальная, потому что обе стороны понимают, что это уничтожают друг друга. Ну, какая-то такой, знаете, спарринг на какой-то внешней территории.
Надо вернуться к древним поединкам лидеров. Например, Путин против Терезы Мэй.
Ну, примерно, да. Что вам мешает?
Или против Трампа.
Говорят,
против
Трампа. Не знаю, какие-нибудь наши ВДВ.
Путин на лошади?
Под Киевом.
На медведе.
Специального дать нашего ВДВшника, и пусть от них какой-нибудь огромный негр выйдет, и пусть они махаются.
Утрированно, да, но фактически примерно так.
Ну, правильно?
Небольшие армии где-то выясняют отношения.
Поединок один на один. От них пусть идет какой-нибудь негр из порнофильма, огромный такой, с большим членом. А, значит, от нас пусть идет десантник с крошечным членом, но зато он знает, как ударить в сердце. Правильно? Он знает, как ударить в сердце.
Бэнс. Это как в «Игре престолов», помните? Это Дейенерис послала Дарио на Харриса, а от них, ну, вот это гордо, который в осаде сидел, отправили какого-то такого огромного чувака, и он такой легко...
Кого? Кто победил?
Дарио, конечно, победил Дарио.
Наш, да? Почему? Дай мне мышь. Я хотел сказать, что у меня где-то был YouTube, но я теперь не вижу. Значит, это, вы знаете, что сейчас есть утечка. Это маленький такой офтопик. Значит, сейчас есть утечка о том, что они все перебьют друг друга в последнем сезоне.
Вы знаете, сегодня Рома Щукин мне напомнил историю с тем, как снимали «Звездные войны». Вот этот момент, когда Люк, я твой отец.
Да.
Оказывается, сценаристы не давали, ложный сценарий актерам.
А, специально, да?
Специально, до последней секунды, да.
Значит, сегодня утечка со ссылкой на английские, по-моему, или американские средства массовой информации о том, что в 9-м сезоне, в 19... Это какой сезон будет, извини, какой сезон?
Ну, какой-то последний.
Сейчас я скажу быстро. Это какой-то сезон.
8-й, по-моему.
8-й, да? Значит, там они все к чертовой матери друг другу перебьют. Все по очереди. По очереди все, каждая серия убивает какого-то важного персонажа. Это какой-то ужас. Но может быть, это ложный сценарий. Мы не согласны с убийством этих прекрасных людей.
Тоже много, многих я уже не вспомню, но сиськи и драконы навсегда. Там есть карлик, там есть карлик, там есть девки, мне потребство, песни льда. Постоянно умирают, но сиськи и драконы навсегда. Непоседа, извращенец, все по Фрейду, а шубы и рыжухи холода.
А? Нет, мы не согласны, чтобы их убивали. Скажи, что они хорошие.
Нет, ну, кто-то может умереть, я не против.
Ты хочешь убить Сноу. Она хочет убить Сноу.
И Санса Старк.
А? Сансу зачем? Ты Санса.
Я не хочу быть Сансой, мне не нравится Санса.
Ты хочешь убить Сансу, чтобы не быть Сансой. А кто ты? Ария, кто ты?
Ну,
в душе кто ты?
В душе Ария, конечно.
Она в душе Ария, а внешне она Санса. А Санса тоже хотела быть Ария.
Но Ария может менять лица.
Вот ты есть Санса, которая завидует Арии. Ты есть Санса, которая завидует Арии.
Наверное, да.
Понимаешь, в чем дело?
Да.
В том-то и дело.
Но Ария меняет лица, поэтому...
Ария меняет лица. А, она может быть Санса, если она ее хлопнула.
Конечно.
Она ее хлопнула и сняла с нее лицо, правильно? Может быть и такое, да.
А Сноу слишком сладенький. Ну, он...
ну какой? Ну чего ты хотел? Чтобы он тайно курил? Где-то спрятавшись в... Или что? Да еще неизвестно, что курил. Какой кошмар. Да? Нет. Ну а что ты скажешь? А что, чего ты ждешь от Сноу? Что ты ждешь от Сноу?
Да ничего уже не жду.
Но он должен хипарем какой-то момент стать, или что? А? Хипарем каким-то. Хиповать там что-то такое делать, на гитаре бренчать, там что-то плевать через губу. Да? А?
Да нет, но это же
ну,
все, это попса.
Остановить Киа, свою Киа где-нибудь на Ярославке и помочиться на виду всего шоссе, как это делают русские. Нет?
Вы думаете, я так представляю себе брутального мужчину? Да? Ладно, хорошо.
Русские мужчины, нет, можно сказать, русские мужчины, сами русские мужчины, считают, что они доказывают свою брутальность, мочась на Ярославском шоссе.
А еще открывая дверь и сплевывая так вот смачно.
Да, абсолютно. Русский мужчина не считается по-настоящему мужчиной, если он не мочится на виду всего шоссе, где-нибудь открыв свою Kia,
значит,
Cerato, да, или как там это называется, и так далее. Ладно, ребят, сейчас новости, а мы движемся дальше. Подъем. 9:37, мы продолжаем. Слушайте, что такое Майк Помпео, и что он говорил про Россию, и так далее. Это новый госсекретарь.
Да.
Тиллерсон, который нас ненавидел, ну, как-то мягко ненавидел, потому что он здесь был знаком лично с многими людьми, он же приезжал, еще когда работал в бизнесе, он ушел, и новый госсекретарь Соединенных Штатов, Майк Помпео. Значит, что он говорил? Я дам вам цитаты, которые приводит Коммерсант сегодня на сайте. Россия вновь начала агрессивную политику, напав на Украину и оккупировав ее. Она представляет угрозу для Европы и не делает ничего, чтобы уничтожить исламское государство, запрещенную в России террористическую организацию. Это я добавляю. Это он сказал 13 января 2017 года. А они занимаются этим, они, имеются в виду российские власти. На протяжении безумно долгого времени, говорит Майк Помпео, десятилетиями Россия пытается подорвать американскую демократию. Так что в некотором смысле это не новость. Но, разумеется, это акцентирует внимание на нашей способности понять, как их остановить. Это он говорит в июне 2017 года. Дальше. Мы живем в мире, где у русских есть большой ядерный потенциал, и при этом они укрепляют свои позиции в Сирии. Они забрали Крым у Украины, они любят приставать к Америке и ищут любое место в мире, где могут усложнить нам жизнь. А у Америки есть обязанность сопротивляться этому, говорит Майк Помпео в июле 2017 года. Неважно, российская она или советская, но мы по-прежнему сталкиваемся с угрозой, исходящей от русских. Мы обязаны отодвинуть ее, победить ее, работать для того, чтобы сделать ситуацию наиболее болезненной для них. Июль 2017 года. Наша оценка намерений Владимира Путина не изменилась. Он продолжает считать, что величайшей неудачей 20 века был роспуск Советского Союза. Он намерен вернуть бывший СССР к величию и славе. С этими мыслями он просыпается каждый день, а второй его мыслью становится переизбрание. Январь 2018 года. Майк Помпео. Конечно, я определенно ожидаю, что Россия продолжит пытаться делать это, но я уверен, что Америка будет в состоянии провести свободные и честные выборы, и мы, и так далее. Рассматриваю Россию главным образом в качестве противника, разделяя озабоченность многих европейских стран по поводу ее подрывной деятельности. Январь 2018 года. Майк Помпео. Мы следим за этим новым оружием России очень внимательно, как и наши коллеги в Министерстве обороны. И американцы должны пребывать в полной уверенности, что у США есть очень хорошее понимание российской оружейной программы. И мы сумеем нейтрализовать все угрозы, исходящие от Владимира Путина. Майк Помпео, март 2018 года.
Ну вот еще можно добавить, что поддерживает массовую систему слежки за перепиской, которую вело Агентство национальной безопасности, да. О чем говорил Сноуден. Он выступает за свержение режима в Северной Корее, считает, что с Ким Чен Ыном не надо разговаривать, вообще договариваться. Он поддерживает продвинутые техники допросов в ЦРУ, то есть пытки, получившие распространение в секретных тюрьмах американской службы по всему миру.
Да, то есть он поддерживает пытки и всякий жесткач. Тиллерсон все это поддерживал почти мягко издалека из-за угла. Майк Помпео будет все это делать открыто.
Да, в 2017 году международная правозащитная организация Human Rights Watch выступала против назначения Помпео директором ЦРУ.
Да, хорошо. Ну, чем это грозит нам? Да ничем. Только, ну, в смысле, или чем-то грозит.
В смысле, решила на мыло?
7373-94, ну, в общем, да. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Ну, вообще-то, конечно, это опасно. И такой звоночек, что поставили такого человека. Да. Первые столкновения, которые будет проверено, какая решимость, это, конечно, будет в Сирии. Это будет в Сирии, и вот и Гута, вот неизвестно же, да. Будут ли они наносить удар или нет, но и вообще зона восточнее Евфрата, которая полностью под курдами.
А вы знаете, что наш генеральный штаб предупредил, да, что мы ответим... важно, чтобы это услышали слушатели. Мы ответим не только по ракетам, которые применят Соединенные Штаты, но и по средствам доставки ракет, включая эсминцы военно-морских сил США. То есть мы будем разбивать эсминцы военно-морских сил Соединенных Штатов Америки и самолеты.
Да, вот это очень интересный момент. Ведь эсминцы будут находиться в нейтральных водах, либо в водах вообще, там, допустим, израильских, других стран. Да, сможем ли мы нанести удар по эсминцам? Я думаю, что наши на это не пойдут, конечно.
Но предупредили.
Самолеты сбить могут, но по эсминцам ударов не будет. Эта база будет уничтожена наша там полностью. Это большая война. Эсминец, это же не один человек и не два.
Это
200-300 человек. То есть мы должны применить свои противокорабельные комплексы, которыми стреляли по террористам.
Да.
А они гарантированно потопят эсминец. Да. И американцы гарантированно уничтожат эти комплексы.
Ну да, это война.
Есть как бы такой, да. Я думаю, что это на...
А может быть, можно как вас зовут?
Денис.
Денис, скажите, пожалуйста, а может быть такая война, которая пройдет война, ну и, как говорится, мы отдельную игру на этой шахматной доске сыграем, отдельную. Но это не затронет, там, сказать, там наши силы, например, где-нибудь в Анадыре и Аляске. Вот, то есть это...
Вот это восточнее Евфрата будет. Вот эта война будет восточнее Евфрата.
Как бы маленькая.
Да, почему? Потому что там и турки, и иранцы, и иракцы все заинтересованы разобраться с курдами.
Да.
Но мы здесь, в Москве, американцы.
Мы здесь, в Москве, продолжаем насвистывать, качаться в гамаках, и все хорошо.
Вот, против только американцев, вот там и посмотрим, насколько они будут защищать курдов, или не будут защищать, ну, все, больше никто там не по... Ведь американцы будут наносить удары не только, допустим, с территории Иордании.
Да.
Будем ли мы обстреливать территорию Иордании?
Вот это вопрос.
Израиль нет, однозначно, да.
То есть Израиль мы не будем обстреливать, вы считаете?
Даже если будут удары наноситься с аэродрома, с Израиля, или мы... Только в воздушном пространстве Сирии, возможно, мы будем сбивать, как вот были до этого удара. Но, в общем, надо будет посмотреть, что будет в Сирии. А дальше будет видно, что будет в Крыму.
Мне как-то все это ёшка. Мне как-то ёжиться хочется, понимаете? Ёжка как-то нехорошо. Да, да. Мне бы хотелось продолжать по пятницам немножечко рюмочку пропускать.
Да, как-то. Вот в Сирии, американцы уже проехали. Вот сирийский поезд от них уже ушел. Им уже там нечего ловить, кроме вот курдов. Но и то курдов раздербанят даже без нас и без них. Там нету у них вариантов. Но вот от них поезд ушел.
Понятно. Спасибо большое. Ходили комсомольцы. Нет, не гражданский. Мне нравится «Дан приказ ему на запад» здесь вот строчка. И еще мне нравится здесь «Если смерть, то мгновенный». Как-то хотелось бы по мгновению как-то, а?
Да.
Вот она сейчас пожелает, и мы пойдем дальше. Сейчас она пожелает. Пожелание очень правильное, в сущности.
И родная отвечала, я желаю всего. Если смерти, то мгновенной, есть и раны небольшой.
Раны вообще не хочется. Никакой раны. Если раны, никакой. Может быть, если раны, никакой. И все. Раны, никакой.
Это лишь мой, что со скорою победой обратился.
Но это маловероятно. Идея с тем, чтобы прогнать на Красной площади американцев, которые будут бросать знамена к мавзолею, мне кажется, маловероятной, согласитесь. Нет? Ну, нет, я не знаю просто.
А? Я тоже не знаю.
Да?
Я не знаю.
Представляешь, наши ведут американцы, а те бросают знамена к мавзолею. Нет, ну это как-то уже очень, а? Да, это уже как-то очень. Секундочку, секундочку. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Да, здравствуйте.
Доброе утро, мои да. друзья, Михаил.
Здравствуйте, Михаил.
Да, хочу, как всегда, успокоить аудиторию.
Давайте, пожалуйста, я очень прошу вас.
И ретивых.
А то, мы, знаете, мы дошли до какой-то паранойи уже такой,
да,
как
милитаристской. Вы не представляете, какая была паранойя в конце.
Да, да.
Ничто не ново под луной.
Да.
Вот все то же самое. Откройте да. газеты.
Да.
Начиная после хрущевский период весь. Брежневский весь.
Да.
То же самое. Американская военщина, поджигатели да. войны, танкинский инцидент.
Инцидент, инцидент, прошу вас, умоляю. Да, инцидент.
Извините, да. извините, да. я, да.
да.
Значит, марионетка Ли Сын Ман, прогрессивные силы.
Да.
Прогрессивные силы. Значит, Вьетконг, это американские проститутки. Значит, мы ударим, мало не покажется. Все это было. Карибский кризис. Постоянная возня на Ближнем Востоке. Кемаль Джумблат.
И при этом вы расцветали как личность и так далее. То есть это не мешает, в принципе. Не мешает.
Кемаль Джумблат предал нас в очередной раз.
Нет, были. А помните, еще были группы патриотически мыслящих офицеров во главе с Гамалем Абделем Насером?
Вот я да. хотел к этому перейти. Ислам Гули убивает да. Саддата,
да,
и,
да,
и
да,
в этом
да,
есть
да,
какой-то
да,
большой
да.
смысл. Группа,
да.
это новые прогрессивно мыслящие офицеры.
Да.
Значит, Каддафи и все, так сказать, все монархии сменяются молодыми прогрессистами,
да.
которые принесут идеи социализма на
абсолютно.
Ближний Восток.
Значит, их за это потом убьют и все на свете.
Да, Бейрут был фактически стерт с лица земли.
Бейрут.
Этот знаменитый анекдот, когда арабо-израильский конфликт, семидневная война, значит, этот самый израильский солдат
да.
Ползет к окопу арабов.
Нет. Вы не знаете про Бейрут, Михаил Генделев, известнейший поэт, большой да, поэт да, русский, да. Михаил Генделев из питерской школы брал Бейрут да, да, во главе израильской армии. Нет, ну там, сказать, он был на броне израильской армии. И он потерялся да. там. И потом поехал у арабов в киоске покупать карту.
Арабов, да,
нет,
да,
нет, он купил
да,
карту у арабов в киоске, чтобы выбраться из Бейрута. Ему было чрезвычайно тяжело. Алло, здравствуйте, дослушаю вас. Да, Владимир, здравствуйте.
Смотрите, значит, да. мне как-то довелось в свое время быть офицером ракетных войск.
Да.
И более того, в период моей службы была ситуация, когда войска переводились из постоянной готовности, в которой они находятся всегда, просто в
да.
мирное время.
Да.
Даже не в полную, а в повышенную.
Ага. Это когда спят в самолете.
Ну, это летчики спят, а это ракетные войска переводятся,
да.
то есть там особая процедура, то есть фактически ракеты выводятся, значит, в режим готовности к моментальному пуску,
да.
так сказать, по заранее введенным целям. И вот ситуация, в которой мы сейчас, она очень тяжелая сейчас, на самом деле.
Да.
Люди, которые уверены, что американцы, значит, дрогнули, они испугались того, что там есть кинжал «Сармат», который пока только выбрасывают с полигона, и он падает обратно.
Да.
И все это сильно страшно. И мы пригрозили, что мы уничтожим ваши носители в Сирии. Это не так, потому что американцы никогда таких вещей не прощают. Во-первых, реализовать это достаточно просто. Достаточно произвести пуск ракетами крылатыми американскими
да.
с подводных лодок. А после этого давайте-ка уничтожайте наши подводные лодки, ребята. Это не то, чтобы авианосец или с израильской территории запущенный какой-то там носитель.
Да? Даже будет столкновение или нет? Будет столкновение или нет? Если смерть, то мгновенная, мне бы хотелось все-таки.
Я думаю, что вероятность столкновения в данной ситуации больше 90%.
Но так обидно, Владимир, так обидно до начала мотосезона погибнуть. Я бы в сентябре, в сентябре с удовольствием бы погиб уже. Но
есть еще кое-что интересное происходящее здесь вокруг, в частности, Помпео, Иран, ситуация в целом. Помпео страшно антииранец. Страшный.
Ага.
Вот. И он, безусловно, будет зажимать, а иранцы в этой ситуации... Вот смотрите, сейчас я вам расскажу интересную информацию.
Давайте.
Китайцы покупают много нефти на Ближнем Востоке.
Так.
Значит, и в Африке. Да. Вот они выставили, это была информация 2-3 дня назад. Саудовской Аравии покупают больше 40% экспорта Саудии, идет Китай. Значит, китайцы выставили условия. Оплата теперь только следующим образом. 70% в юанях, остальное в долларах. Доллар не нужен, сказали китайцы. Саудиты согласились. Значит, теперь китайцы заявили иранцам, вся нефть покупаться будет только за юань, ни единого доллара. Иранцы пока не ответили. И то же самое выставлено Нигерии. Всю нигерийскую нефть практически покупают китайцы. Условия оплаты только юань. Нигерия согласилась. Это будет играть огромное значение в ситуации в целом, несмотря на то, что, казалось бы, напрямую к конфликту он не относится, но относится очень сильно, потому что, во-первых, хочу вам сказать, что американцы все-таки, и Помпео в том числе, в первую очередь, как мы назначены, не испугались нашего нового оружия. Во-вторых, не испугалась, как ни странно, Тереза Мэй, которая нам угрожает. Казалось, должна была страшно испугаться, что такого ни у кого нету. Не бояться. Вот не почему нет. Не бояться? И главный вопрос, Сергей, мы их приглашаем таким образом к разговору. О чем?
О чем? О том, что вот мы... Я вам объясню. Мы должны сесть за стол с ними на равных. Вот наша позиция.
И обсуждать вообще мы уничтожим наше оружие?
Нет.
Вот они скажут, ну хорошо, давайте за общий стол чайку попить. Вас не приглашают, вам обидно. Приходите. В обмен что, уничтожите свое оружие?
Нет. Потому что тогда нас выгонят из-за стола. Тогда нас выгонят из-за стола, а нафиг же нам уничтожать.
Зачем тогда приглашать? Да. Вот, во-первых, во-вторых, нам на что идти соглашаться? Это ситуация, когда вы командир корабля, самолета, и у вас полный самолет богатых людей, а парашют у вас одного, ни у кого больше нету. А-а-а. И вы говорите, ребята, значит, во-первых, давайте-ка сбрасывайтесь, сколько только может, иначе вам гранты. Да. И что они могут все сделать? Ничего. А вы что будете делать? Отдадите взамен парашют? Да никогда.
Нет, конечно.
Так о чем разговаривать? Предмет разговора, о чем с ними? Идти на уничтожение наших уникальных систем, которых ни у кого нет, нельзя.
Нельзя.
А что тогда взамен Запада просить? Распустить НАТО?
Нет.
Предмет разговора в чем?
Ни в чем. Это вот интересно, да, очень. Ну, что мы будем строить архитектуру будущего мира на равных, согласовывая интересы друг друга? Вот какая-то такая романтика мне прорисовывается на горизонте.
Ну, если только романтика. Но я хочу сказать, что в такие ситуации уже были, и с Помпео было. Помните, был в свое время такой командующий американскими войсками в Европе Александр Крейг? Александр Хейг.
Да.
И он Брейгером был назначен генеральным госсекретарем. Тоже генерал и тоже назначен. После чего началась программа «Звездных войн», после этого началось обострение. Ему принадлежит знаменитая фраза «Есть вещи поважнее, чем мир». Вот мне кажется, ситуация конца 80-х годов, она повторяется...
Мир имеется в виду «Волт» или «Пис»?
«Пис».
«Пис». Ага. А что же, интересно, есть еще важнее, чем мир? Человеческое достоинство.
Американские
Слеза ребенка, я вспомнил. Слеза ребенка.
Да.
Но американского ребенка где-нибудь в Миссури.
Только американского ребенка.
В Миссури.
И это игра в долгую. Это игра в очень долгую.
Я понимаю. Ладно, хорошо, но вот я думаю, что они пытаются без нас обойтись и как бы строят мир без России. А мы, в общем, ставим вопрос о том, что мир без России существовать не может. Ведь в этом же, собственно, спор. В этом спор. Они говорят, мир, они говорят,
Вы можете дать взамен.
Они говорят, мир без России существовать может и будет. А мы говорим, нет, ребят, вы что-то ошибаетесь.
Ну хорошо, вот мы говорим, нет, не может. Вопрос, а что мы говорим? Хорошо, что? Сталь, титан, нефть? Ну, можно обойтись без этого. А что взамен? Что Россия, российская наука, техника, откройте интернет, наберите, в России разработано. 99% ссылок моментально будет танк, пистолет или еще что-то еще. Ни лекарства, ни автомобиля, ни телефона вы там не увидите.
Нет, не вижу. Ладно, все-таки я какой-то был проникнут романтикой, мне хотелось куда-то идти хором идти как-то, а вы это меня посадили на «Ж».
Я здесь, в этом месте, где нахожусь, скептичен.
Спасибо. Владимир, конечно, дает, да?
Да.
Я пытался сейчас пылкость проявить какую-то. Я прямо вот с этим вдохнул чувство счастья какого-то, гибельного счастья такого. Смерти мгновенной требовал. А Владимир говорит, да иди ты, смерть твоя никому не нужна.
Люди не настроены на романтику.
Нет, да?
И иронию.
Какой-то ужас какой-то. Да, ироническая романтика, это наш конек. Это наш конек, товарищи. Слушайте, да, и еще, значит, ЦРУ впервые возглавила женщина. Можно я вам расскажу? Джина Хаспел, которая руководила секретной тюрьмой, где пытали заключенных, как вы знаете. На пост директора Центрального разведывательного управления назначена Джина Хаспел. Она стала первой женщиной в истории, которая возглавила американскую разведку. Хаспел руководила секретной тюрьмой ЦРУ в Таиланде, где содержали подозреваемых в терроризме и подвергали пыткам.
В общем, кстати, они с Помпео работали в тандеме.
Они работали в тандеме, во-первых. Во-вторых, она, значит, там благословляла эти пытки. Мы не знаем, кстати, насколько она сама была причастна, но в любом случае она была начальницей. Значит, она крики заключенных слышала. Знаешь, да, там пытки разные, на самом деле. Были же тогда пытки...
Не могла заснуть, пока не послушала крики.
Крики, да-да-да. Слушай, ты знаешь, ну, пытки были разные. Например, сообщалось о пытках талибов, приверженцев, сказать, некоторых течений ислама. Их пытали тем, что ставили очень громко песни Мадонны. Нет, ну правда, я же не... Нет, ты не помнишь этого?
А, нет.
Нет, здрасте, это было сообщение, что им с утра до вечера качают Мадонну. Мадонна? Серьезно говорю. И они, значит, там выли не от счастья, а от горя, плакали и совершенно себя нереально плохо чувствовали, готовы были к самоубийству там и прочее, понимаете? Ну вот, сейчас, секундочку, я покажу вам, чем их пытали. Ну вот их пытали, по-настоящему пытали, пытали. Сейчас. Ну что такое? Нет, это слишком медленно. Мы должны поближе. Вот это одна из пыток, между прочим.
Конечности их пускались в пляс, а сами они плакали.
Нет, они от ненависти жрали бетон просто. Бетон жрали с ненавистью. Одна из пыток. Громкая музыка. Это было в Гуантанамо, я напомню. Не знаю, как в Таиланде, но в Гуантанамо заключенных пытали Мадонной. Свет не выключали ночью, и Мадонну ставили с утра до вечера. Движение-то еще. Сейчас мы посмотрим, что там с движением. Есть ли какое-то движение у вас?
Все подтанцовывают сейчас за рулем.
Нет, одна из пыток. Нет, на самом деле я не хочу говорить, что это единственная пытка. Может быть, что-то было страшнее. Может быть, Льва Лещенко стал. А? Мы не знаем. Нет, что-то еще ужаснее. Нет? Что-то... А?
Уже
Валентина Толкунова, может. Нет, ну Толкунова хорошая. На полустаночке. Цветастом полушалочке. Но, может быть, у кого-то зубы от этого крошатся. А то что... Ты можешь себе представить? А?
И кровь из глаз.
Конечно, толкнула. Может быть, сенчина какая-нибудь, а? Произошла. Олень. По городу олень. По городу олень. Это кто пел? Сенчина, не знаете, нет? Ну, неважно. А? Ты не знаешь?
Не знаю.
Ты не знаешь даже сенчина?
Не
Дорогая,
знаю.
Вот, пожалуйста, я рожден для того, чтобы вас учить, товарищи. Я сам не знал этого, но когда... Пожалуйста, на тебе сенчину. Сенчина, вот это... Песня для других каких-то, мне кажется, террористических организаций. Надо ее ставить для...
Приснилась ночью мы, будто принц, за мной причас, на серебряном коне. И встречали нас танцоры, барабанщики, трубач, 48 дирижеров и один седой скрипач.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй
на дров, Сережа, все деньги на рожок.
Десять часов пять минут, среда, 14 марта. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Дарья Кноре, ведущая этой программы.
И Сергей Даренко.
Даша, вдогонку тебе. Я тебе сказал, что Сенчина, я прочитал там в Википедии, когда она умерла, она пела что-то про оленя. Сейчас я про оленя поставлю, все, чтобы ты уже завершила свой курс образования.
Хорошо.
Вот сейчас прям.
Он летел над гулкой мостовой.
Ну, это я знаю, конечно.
Знаешь, да?
Да, разумеется.
Сейчас она.
Стрелой.
Жахнет припевчик.
Вернись, лесной олень, по моему хотению. Умчи меня, олень, в свою страну оленью, где сосны рвутся в небо, где быль живет и небыль. Умчи меня туда, лесной олень. Он бежал из сильные рога.
А что олень, олень? Я... Ты охотилась на оленя?
Моя проблема, нет, но я ела оленину.
Ела оленину?
Да, простите меня.
Я тоже, я ел изюбрятину. Изюбря, мы охотились на изюбря.
Ух.
В Сихоте олени. В Сихоте олени там есть изюбря. Потом у меня долгое время, но до весны, пенис изюбря лежал в дровяном сарае. Ну, там мороз же был, mm-hmm. я оставил mm-hmm. пенис, чтобы...
Ну, да, действительно, почему-то. Все логично.
Хорошо, да, позови. Его погрызли клонки. Кланки.
Спасибо, знаешь, кланки? Нет.
Кланки. У нас в дровяных сараях ёрзали кланки. Это такая маленькая штучка, которая похожа на хорька, только еще меньше. Кланок. Ну, посмотрите, кланок. У нас кланки. У меня в дровяном сарае в Переяславке полно было кланков. И они, значит, паскуды воровали мясо.
Ой, какой он смешной.
Да-да-да-да, совершенно адская тварь, я тебе скажу. Но это, кстати говоря, признак, вот эти колонки, они воюют с соболями. И в смысле соболь его ест, угу. колонка. Если соболь, заведется соболь, он съедает колонка. Они родственники, но при этом соболь их жрет за милую душу. Поэтому мы знали, что у нас нет соболей. Почему мы знали, что у нас нет соболей? Потому что у нас полно колонка было, как грязи.
Угу, угу.
И эти колонки крали изюбрятину.
А шубу из колонка? Кланков делают?
Мы не знаем точно. Мы знаем, что мы их постоянно ставили капканы для того, чтобы их убить, потому что они крали мясо из дровяных сараев. Ну, там мясо, допустим, косули, там балыки какие-нибудь, киты лежат там много, ну, зимой, правильно?
Да.
Сколько-то там мешок балыков, киты, мешок мяса косули какой-нибудь, кстати, изюбрятина, и кабанятина какая-нибудь лежит. И эти паскуды, в хорошем смысле, сейчас я не ругаюсь ни в коем случае, колонки, они наводняют дровяной сарай и грызут мясо, портят, и они тоже надкусили пенис изюбря. Ну, вот, это было ужасно. Ну, хорошо, 57-0, а? Правда, говорю. Слушай, 57-0, ну, я правду говорю.
Я верю вам, Сергей, 57... я верю. И мое равнодушное лицо, это не потому, что я вам не верю, просто пытаюсь забыть про пенис в ангаре.
Не в ангаре, а в дровяном сарае.
Да, ведь я забываю.
Где интеллигентные мальчики собирались, чтобы сыграть в карты. Мы играли там в карты.
На пенис?
Нет, играли в карты. Мне кажется, на интерес. Мне кажется, что мы не играли на деньги. Нет. И там из плохого только были мальчики, которые косяк забивали в этот же момент.
Mm-hmm.
Ну, вот из плохого. А из хорошего были мальчики, которые курили табак. То есть это были хорошие мальчики, курили табак, а плохие мальчики косяк. Вот как-то так все обстояло. 57-0-0. А я вообще не курил. 57-0-0. Это у нас доллар. И евро 70-66. И нефть 64-55. И евро-доллар, упс, 1.23.97. Почти 1.24. Почти 1.24. Биток 9.153. 9.159 в эту секунду, пожалуйста. 9.159 биток. Ну и что, двигаемся дальше. Поехали дальше. Мне ужасно интересно из английской жизни. Мне хочется, чтобы позвонил кто-то из Англии. Из Англии рассказал бы о новом каком-то массовом преступлении. Girls must be saved from going through this hell. Значит, проблемы, огромные проблемы в Телфорде. Значит, Шропшир, Телфорд. Там теперь за последние 40 лет было изнасиловано как бы тысяча маленьких девочек, которые за, тысяча девочек за 40 лет. Почему? Как это можно такое? Вот что 40 лет никто не знал? Вот у нас, как мне кажется, я не знаю, может быть, я не жил никогда в Великобритании. Честное слово, никогда не жил. Мне трудно жить там, где водят по левой стороне. Честное слово, я не стал бы.
Ну, а как же наши истории про школы, которые сейчас, через 20-30 лет, вскрываются эти
так
истории?
Так тысяча девочек. В 57-й школе они соблазнили учителя и пользовались им, бедным. А потом поматросили и бросили. Когда ему исполнилось 40 или 45, они его вышвырнули из жизни. Сказали, пошел вон, дурак. Нет, ну правда, ну здесь тысяча девочек, это не 57-я, это другое дело совсем, тысяча. Ну послушайте, значит, их ловили, их подсаживали на наркотики и заставляли, вот, пожалуйста, Вики Раунд, которая умерла в 20 лет от предполагаемо от передоза, ее заставили принимать кокаин и героин те, кто ее насиловал, и так далее. Бекки, значит... которую начали насиловали постоянно, значит, начали в 11 лет, поймали ее там, значит, и так далее. Насильники кто? Мехмуд, насильник, еще, Азнар Али Мехмуд, 26-летний, Мубарек Али, 34-летний, Ахдел Али, 27-летний. Вот их фотографии — это насильники. И так далее. Ну, как это можно? Как это можно? Вот кто-нибудь из Англии, позвоните, пожалуйста, ребят, кто из Англии? 7373948. 7373948. Скажите мне, я не понимаю, как это 40 лет может продолжаться. Вообще не понимаю. 40 лет. Значит, в Роттерхэме, был Роттерхэм, вы знаете, ситуация была. Там 1400 девочек изнасиловали. 1400 девочек, пакистанцы. В течение 16 лет происходило изнасилование пакистанцами. Значит, сейчас новый кейс, вот этот, новый случай. Это, еще раз, город, значит, секундочку, Телфорд. Ну, как это может быть, что полиция по нулям, как смотрите, это может быть? Алло, здравствуйте. Да.
Здравствуйте.
Да, как это может быть? Ну, мне кажется,
боялись
это
обвинений в расизме.
Ну, мне кажется, что это абсурдно.
Ну, так пишет, по крайней мере, СМИ.
А?
Добрый день. Я вам кратенько прокомментирую вот газетную статью на эту тему.
Да.
Значит, в Англии оказывается большая проблема с изнасилованием, причем в деревнях.
Да.
И половина насильников – это приезжие, ну, вот как, ну, мигранты, гастарбайтеры.
Да.
Ну, вот, ну…
Ну, а как полиция? Подождите. Ну, вот были случаи в Италии, да, были случаи, вот когда сейчас вот эта ломанулась тема с Сирии и из Африки ломанулась, да? Значит, там в Италии быстренько порезали ножиками пару этих мигрантов, просто приходили, братва приходила просто в лагерь, вырезала там сколько-то человек, и все. Они сейчас ходят по струночке,
Ну, я так понял, что это политика вот Англии, что мигранты, там индийцы живут, все другие прочие, и они как бы в общество английское автоматически включаются и разъезжаются по небольшим городкам, селам, там, деревням. И то есть там, в принципе, классические английские семьи, там, ну, дочь, мама, папа, там, еще что-то.
Да.
Они не могут защититься от этих, как бы, приезжих, потому что приезжие, как бы, компаниями ходят, группами.
Да.
А классические семьи, они просто, ну, как бы живут там и живут, там семьями небольшими.
Да, 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 да. Хорошо, значит, я понимаю, но я не понимаю. Я не понимаю, потому что англичане вроде бы люди серьезные. Вот я видел английских футбольных болельщиков на Пласа дель Соль в Мадриде.
Угу.
Я тебе хочу сказать, они совсем серьезные клиенты. Серьезные клиенты. Они такие в этих самых спортивных трениках с коленками, с лампасами. Абсолютно серьезные лица, такие строгие лица, вообще все строго. Строгие лица.
Ну вот посылки, которые...
Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, меня зовут Михаил. Ну, Сергей, я вот точно не знаю, да. Вот именно вот этот конкретный случай.
Телфорд, а я читаю Mail Online.
Mail Online. Да, я просто хочу сказать, вот глядя вот изнутри, что да. Как здесь вообще.
Да, вы звоните из Лондона.
Да, ну и да, из Англии вообще, из
да.
Англии.
Да.
Вы знаете, здесь вот по социальному статусу здесь очень много таких вот бедных людей. Ну, конечно, они почище выглядят немного, чем наши бомжи. Да.
Но вот а можно, вот, ли, можно ли сказать, что им даже они не ходят даже и в полицию? Как бы.
Вот в том-то и дело, что я хочу сказать, что там вот такие вот девочки из таких бедных-бедных семей,
да.
Вот, там, едва образованных, которые вот только, знаете, ходят на работу и обратно.
Хорошо, если бы нормальная семья, образованная, то это бы было пресечено мгновенно.
Да, а вот эти вот арабики, они, скажем так, пользовались именно из таких семей.
Маргинальными семьями, это... да. Папа с мамой наркоманы, и пошло, и поехало.
Да, я думаю так, потому что были бы из каких-то таких, а семей таких очень много здесь, потому
да.
что здесь как бы люди живут от зарплаты до зарплаты, потому да. что как-то ладно. Вот купить жилье себе дорогое.
Спасибо большое. А где вы в Англии, в каком месте?
А 50 километров от Лондона.
А на каком направлении?
Ближе, ну, в сторону Франции.
Ага, потому что на запад...
Графство Кент.
Я понял. Графство Кент хорошее. Там холмы и хорошая погода.
Холмы, да.
И хорошая погода. Да. Меня возил как-то по графству Кент частник на машине, и он очень хвалился, он говорил, что в Кенте отвратительные дороги, а он специально купил Peugeot, потому что во Франции еще хуже дороги. И поэтому... Нет, он сказал, Peugeot крепкая машина. Я ему сказал, почему? Он говорит, Peugeot выдерживает даже дороги Франции. Я говорю, а что такое? Он говорит, на дороге Франции абсолютно невозможные, ужасные. И поэтому французы, он сказал, делают очень крепкие машины, чтобы они могли выдержать их отвратительные дороги. Поэтому на Peugeot надо ехать в графство Кент, сказал он мне почему-то. Я не знаю.
Специально для
поездки. Англичане, они очень тонко и совершенно так полувоздушно, незаметно все время издеваются над чем-то, понимаешь? Поэтому понять в момент, когда они издеваются, когда это издевка, когда это стёб какой-то и прикол, совершенно невозможно. Мне кажется, в каждой фразе такие Джеймс и Вустер. Как там было бы это?
Дживс и Вустер,
да. В каждой фразе Дживс и Вустер, как это издевка, поэтому трудно понять. Ну ладно, хорошо, поехали дальше. То есть смысл, я просто подведу итог быстро. Смысл в том, что когда 1000 девочек изнасиловали пакистанцы, то это семьи такие ad marginem, которые сами себя не способны защитить, и им, в общем, даже и в полиции не верят. То есть это совсем нищие семьи. Из этого следует, что есть городочки в Англии, в которых такие нищие семьи чуть ли не в большинстве, то есть их много. Ну, как это может быть, что в одном городе изнасиловали 1400 девочек, а в другом 1000? Следовательно, ну, там, в одном за 16 лет, правда, а в другом за 40 лет. Следовательно, сама страта совсем нищих семей, опустившихся семей, она, в общем, заметная, скажем так, я не говорю большая, она заметная. Правда же? Раз пакистанцы находят чем поживиться в этих белых семьях, в этих английских семьях, значит, этот слой заметен для пакистанцев, да? То есть они знают, куда пойти за белой девочкой.
Удивительно то, что социальные работники делали доклады по этому поводу,
да.
Их заставляли замолчать, потому что все боятся обвинений в расизме.
Ну,
да, об этом пишут британские СМИ, ну, по крайней мере, там, Guardian, там еще что-то.
Расизм абсолютно отвратителен, но итальянцы как-то превзошли это, превознемогли, я бы сказал, превознемогли отвращение к расизму, пошли и порезали беженцев. Ты знаешь, да, об этом?
Когда они порезали беженцев?
Они порезали беженцев, расисты. Подожди, ну ты можешь сейчас сделать маленький ход конем и дойти до ньюзрума и позвать Хасаншину? Она рассказывала эту тему.
А я могу, не уходя отсюда, позвать.
Элеонора, пройдемте. Элеонора, подойдите к микрофону. Сейчас она там сидит на сайте, сейчас она расскажет. Они боятся итальянцев, беженцы, потому что итальянцы со страшной силой воли, превознемогая отвращение к расизму, порезали чертовых беженцев таким образом, что, увидев белую женщину, беженцы совершенно становятся по струнке. Или как? Элеонора, приветствую. Нет, может, мне кажется, тот лучший микрофон. Ну, как хочешь. Давай, скажи, что это... Да, ну, скажи, без пучка, скажи мне сейчас, скажи, что, это правда или нет? Ты мне рассказывал, что они хорошо относятся и ходят по струнке, потому что их как-то там дисциплинировали местные мафиози.
Вы про кого сейчас говорите?
Про Италию. Ты же ездила в Италию, и там были шайки каких-то беженцев, где ты ходила в 2 часа ночи. Нет, Элеонора ходила в 2 часа ночи сквозь лагеря негодяев каких-то, которые, увидев ее, ну вот ее кожу и так далее, они убегали и все такое.
А ты где была в Италии?
Я была на Сицилии, я была в Риме. В Риме, как мне показалось, менее социализированные вообще беженцы,
но.
Потому что они вот стоят там в очереди вот в это за едой какой-то, они собираются там довольно большими группами и ничего не делают, просто смотрят на проходящих людей, это вызывает какие-то смешанные чувства. А на Сицилии это люди, которые живут там, которые работают, они торгуют какими-то корзинами, какими-то чемоданами.
Ну, скажи, почему, очевидно, почему немок насилуют, а сицилиек не насилуют? Вопрос простой. Почему немок насилуют и англичанок насилуют, а сицилиек, а итальянок нет?
Ну, потому что, видимо, сицилийцы не создали хороших условий для беженцев, чтобы они бездельничали, уж простите.
Сицилийцы создали условия, когда сицилийцы порезали их ножиками. Ножиками. Порезали их ножиками.
Вот они выживают.
Они выживают с трудом, с большим, все время находясь между ножиками. Справа ножик, слева ножик, и впереди ножик, и сзади ножик. И этот бедный беженец думает, куда ему сейчас воткнут? В печенку, в селезенку, в почку или, понимаешь, в солнечное сплетение. Он все время мечтательно думает, как бы ему обойтись без этого. Понимаете, в чем дело? Так или нет?
Ну, думаю, да.
Она думает, да. Спасибо тебе огромное за участие в этой программе. Все, это была Элеонора Хасанжина. Че, ну, правда тебе говорю сейчас?
Я в Италии вообще не видела беженцев. В смысле,
в Италии полно беженцев.
В Риме именно, в Риме.
В Италии полно беженцев. Никого не насилуют, ведут себя хорошо. Все, и все. В отпуск не хотят.
Ну, правильно, они уже в отпуске.
Ты помнишь эту фразу?
Нет. Ах, конечно, 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 конечно.
В отпуск не хочу. Сейчас я тебя найду. Это в отпуск не хочу. Кормят хорошо, кормят хорошо, в отпуск не хочу. Вот что говорят? Что говорят в Италии беженцы? Сейчас я вам покажу просто буквально. Буквально вот это они говорят. Вот, секундочку, сейчас. Давайте. Давай, сейчас.
Родину люблю, стреляю хорошо. Кормят хорошо, в отпуск не хочу, слава ВДВ.
И все, и все. Если остановить Виталия беженца, он сразу говорит, родину люблю, в отпуск не хочу, кормят хорошо, все. Всем доволен, всем доволен. Понятно? Слушай, ФСБ сообщила о задержании 60 организаторов переправки сторонников ИГ в Сирию и в Ирак. Значит, оказывается, это у нас все было. Участники группировки осуществляли незаконную легализацию в России мигрантов. То есть они тащили сюда, в Россию, мигрантов. Угу. Для того, чтобы здесь их обучить всякому плохому и переправить этническим образом через преступ. Переправку сторонников ИГ, террористическое государство, запрещенное на территории России, как вы хорошо осведомлены, а этническая преступная группировка осуществляла. 13 марта сообщили ЦОС ФСБ. Они сначала завозили их в Россию, как в место, где легко подготовить террористов, потому что здесь у нас, как вы знаете, нет правоохранителей. На самом деле, это вранье. Мы на первом месте, если не ошибаюсь, после Белоруссии по количеству полицейских на душу населения. Но, тем не менее, у нас почему-то все это легко делается. Значит, в результате спецоперации задержано 60 иностранных граждан. Обнаружено 3 лаборатории по изготовлению поддельных документов, большое количество печатей, штампов о пересечении государственной границы, бланков миграционных карт Российской Федерации, оригиналов и копий паспортов иностранных государств. Что-то бы мне найти до ФСБ. Я бы себе сделал пару паспортов. Серьезно.
Зачем?
А? Ну, иногда я думаю, что мне хотелось бы. Точнее, если есть, предлагайте. Нет, ну я хотел бы до ФСБ найти. Представляешь, что там, ты заходишь в комнату, Подвальчик.
Да.
И там лежат все эти паспорта, ну, все, все, корки, все готово. И там сидит какой-то умелый какой-то Хасан, или не Хасан, нет, Хасан, это у меня навеяло Элеонора. Нет, какой-нибудь Ибрагим, и ты говоришь, Ибрагим, Давай парочку мне снаряди, парочку. Один парагвайский паспортишечка, другой юаровский.
Не, ну это все неинтересно, как это все в фильмах, когда вам дают ключ от какого-то сейфа, вы идете, там 30 всяких препятствий, вы открываете, там такой бумажный пакет, там лежит паспорт, котлета долларов, пистолет.
Я такую вещь скажу, потрясающе. Ты смотрю кино, как они покупают, вот кино я смотрю американское, да. Как они легко добывают, мне нужен ствол, да, Сэм, да. I need a gun, мне нужен ствол, Сэм. Вот это как-то легко все происходит. Мне нужен паспорт. Зайдите там к такому-то чуваку, он тебе раз паспорт. Я знаю, думаю, господи, вот я живу как козел полный, понимаешь? Я просто живу как какой-то обмылок вообще. Мне противно на себя смотреть.
Для меня, например, вообще загадка, как люди наркотики добывают. Я вот не знаю. Вот это.
Ой, это я говорил с наркоманом. Я говорил с одним наркоманом. Я говорил об этом. И он мне говорит, слушай, говорит, старик, я приезжаю вообще чистый. На нем ничего нет.
Угу.
Я приезжаю в любую точку мира, через 15 минут я затариваюсь.
А они как-то друг друга узнают?
Они узнают друг друга.
У них есть...
Они узнают друг друга, мы не понимаем как, никто не может понять. Он говорит, то же самое гомосексуалисты.
Да, вот.
То же самое гомосексуалисты. В любую точку
я
мира.
Я подумала об этом, но постеснялась.
В любую точку мира. Абсолютно. Рыбак рыбака видит издалека.
Ну да, наверное.
Это другая тема,
наверное,
понимаешь? Наверное. И вот мне кажется, если бы я умел, я бы уже купил штук 5 паспортов, понимаешь, если бы я умел. Но я не умею. Мне бы хотелось. Я бы юаровский обязательно купил и парагвайский. Это давняя моя мечта. Ну, хоть кто-нибудь сделал бы мне парагвайский паспортишечка. И этот самый, и юаровский. И я бы рассказывал, как я из Парагвая переехал в ЮАР сначала, а потом бежал оттуда, ну, в связи с демократией я бежал, и вот я не бесприютный ЮАРовский гражданин, что-нибудь такое я бы плел бы, такой вот какой-нибудь ахинею. Хорошо, есть женщины, среди задержанных есть женщины, они легально работают в Москве, и еще одна женщина говорит, что она работает курьером и перевозит документы. И она, все у нее хорошо, и она торгует миграционными свидетельствами, тоже заодно и документами торгует, и все, что хочешь, понимаешь? ФСБ РФ регулярно отчитывается о задержании и ликвидации сторонников Исламского государства. Террористическая организация. Я тоже хочу российский паспорт, говорит Акмал. Нет, скажите, иди в МФЦ, там отоваривает, говорит великий немой. Нет, МФЦ это страж свободы. На Майорке по набережной ходят африканцы и предлагают хоть кокаин, хоть девок, и полиция их не трогает. Ничего себе. Я давно не был на Майорке, должен сказать. А почему не островной паспорт, говорит Александр Фельдман? Потому что придумают какой-нибудь остров, которого нет, а я куплю как дурак. Нет.
А вы мальтийский берите.
А я бы паспорт Ватикана заказал. Азиаты в наших деревнях также нагло себя ведут. Я на них натравливала ФМС и по Московской области, и они по струнке стояли при моем виде, говорит Елена Искунцева. Елена, вы знаете, что в некоторых деревнях остались только приезжие? Ну, как бы, то есть деревни покинуты русскими, и там живут, может быть, одна-две старушки, и, собственно, жизнь, это как раз мигранты, то есть никого больше и нет. Понимаете? Хорошо. А, засветили бы вас, если бы засветили. Если есть база у продавцов, они бы вас засветили, говорит Владислав, который меня предупреждает. Хорошо. На Майорке всех трогают полицаи. Лично видел несколько задержаний во время отпуска, рассказывает Вадя. В Псковском МФЦ предлагают только загранпаспорта старого образца на 5 лет. Пока у нас бренчат военные амуниции и громят игиловцев, запрещенных на территории России, ржа коррупции разрушает страну изнутри, говорит 51-й. В Гаване за 50 бачей колумбийца вырубали. Мы не знаем, что это значит. Когда ты наркоман, то обычных людей не видно, они тени. Видно только тех, кто... А, то есть когда человек наркоман, он обычных людей не видит вообще. Обычные люди, как если тень, как если бы тени. И только видно тех, кто под чем-то. Ага. Среда формирует возможности. Значит, в Англии педофилия норма, а в Германии изнасилование обычное дело, как в России воровство, заключает Лариса. Новости. Мы не знаем ничего, мы только знаем фильм «Родина», больше ничего. Поэтому мы знаем, нет, ну серьезно, как работает ФБР, как работает ЦРУ.
Еще карточный домик мы знаем.
Карточный домик. Агенты ФБР обращались к властям Таиланда с просьбой о встрече с Анастасией Вашукевич, Настей Рыбкой, и Александром Кирилловым, Алексом Лесли, который находится в таиландской тюрьме. Значит, но таиландцы им отказали. Вот что из этого следует? Ничего. Во-первых, тайландцы могли сказать, что отказали, на самом деле не отказали. Mm-hmm. Во-вторых, ФБР могла сказать тайландцам, что вы отказали, а на самом деле прошли. И так далее, и так далее. То есть там миллион всего этого может быть, правильно? Посольство США в Бангкоке не подтвердило информацию о попытках агентов ФБР встретиться с задержанными. Ничего не знаем. Посмотрим. Посмотрим, что там. Ну, вообще, жить стало... Ну, скажи, интересно. Что... Жить стало интересно. Ну, скажи, что правда.
Ну, да, интересно.
Какое-то было время тоски и застоя, я помню, когда в жизни ничего не происходило. И вдруг пошла движуха какая-то. Отовсюду вылетают черные лебеди. Отовсюду, как-то, понимаешь, как это такое вот что-то. Ну, скажи, что да.
Ну, да. Но страшно. Одновременно становится страшновато. Ну, страшно, постепенно так уже. Сначала же не верится, же, думаешь, ну, а что они там...
Да. Да, это все неправда. А теперь все это правда.
С каждым днем
все правда прорисовывается. Все точнее и точнее. Ну, ничего, мы дождемся какого-то прорыва всех этих гнойников прекрасных. Настя Рыбка. Я имею в виду не Настя Рыбка гнойник, а вообще гнойник как ситуация вокруг нее. Да, вот борщевик по пути следования. Извините, я просто перескакиваю. Власти Подмосковья уничтожат опасный борщевик. Чем он опасен?
Ну, во-первых, если остаются ожоги. Нет, даже если вы прикоснетесь к борщевику, у вас останется ожог. Причем иногда очень сильный.
Московская область, первая среди российских регионов, начинает масштабную кампанию по борьбе с борщевиком Сосновского, который ядовитый.
Ну, его привезли к нам, он там где-то там в Америке был не ядовитый, его привезли сюда как кормовое растение для коров здесь на
Сосновском. Ты смеешь, это кавказский борщевик?
Да.
Это кавказский?
Кавказский, ну, неважно, здесь он, короче, не прижился.
Него же плевать очень удобно, если плеваться бумажкой.
Да нет, вы не про этот...
Нет,
про другое. Нет, да. Сергей, ну хорошо. Это огромные жизнь, такие зонтики.
Я знаю, да.
Такие жуткие, совершенно 2,5.
Ты все время ждешь, что из них выпорхнут птеродактили.
Да.
Я когда еду
вот эти
по бетонке, и вдруг я думаю, сейчас птеродактили стайкой поднимутся из них. Нет, никак не получается.
Вы не представляете себе, что творится в Ленинградской области. Это там просто беда с этим борщевиком. Нет, серьезно.
Так это ты знаешь, что это от изменения климата? Это кавказский борщевик, это кавказский.
Он я не знаю, по-моему, насчет кавказского, но, в общем, он распространяется с какой-то бешеной скоростью.
Все американское сильнее, чем все и евразийское. Ты обращала на это внимание или нет? Просто подумай сейчас внимательно, послушай меня. Смотри, ну, правда, посмотри. Значит, кадьяк. И гризли больше, чем азиатский медведь и европейский медведь. И бурый медведь. Кадьяк больше, толще, огромнее бурого медведя. Значит, и этот самый, не изюбрь, а как у них там, вопите, не знаю, у них там олени, огромные гигантские олени. Огромные гигантские, которые европейский олень может пройти под американским оленем, не задевая его рогами. Что такое карлик мелкий, понимаешь? Европейский олень.
Да.
А у них там гигантские олени. Там у них эти зубры больше, чем наши бизоны. Наоборот, бизоны больше, чем наши зубры.
Так.
Больше, толще, огромнее. Там все больше. Ты понимаешь, в чем дело? Вот это ужасно. Бобер, у них бобер, которого завезли сейчас в Белоруссию и в Прибалтику, в Европу вообще. Он же выселяет евразийского бобра, потому что он мелкий, наш мелкий евразийский. Все евразийское мелкое, все американское огромное.
Можно сказать, миниатюрное.
Да, карлика, слепые карлики. Ну вот, нет, а все американское огромное.
А кто-то пишет, что это из Дальнего Востока. Слушайте, ну я читала, что из...
Ладно. Нет, Дальний Восток похож на Америку, там изюбри есть, там все. Лоси у них больше, все больше, олени больше, лоси больше, медведи больше, бобры больше, белки больше, гигантские эти белки черные, которые носятся там, знаешь, какие огромные.
Я видела в Лондоне серых белок, они вообще,
есть черные белки, которые там, начиная с севера, север штата Нью-Йорк, и дальше в Канаду. Огромные черные белки, такие гигантские, понимаешь?
Да.
Там все огромное. Ты не замечала этого?
Замечала.
Это ужасно обидно.
Вот, пожалуйста,
да. Борщевик, давай.
Борщевик. Тра-та-та, разные державы, в умеренном поясе восточного полушария. Один вид в Северной Америке. Разные державы, разные декоративные растения.
Да. Что в Северной Америке? Что, и все, и что? Но это ничего не значит. Многолетняя трава. Листья собраны в прикорневую розетку. Это все ерунда. Как ты узнал? Борщевик Сосновского. Вот. В связи с культивированием борщика сосновского как силосной культуры, он получил широкое распространение, постепенно переселившись в дикую природу, засевая берега водоемов. Вот оно что. В Германии, Чехии, скандинавских странах, Эстонии, Белоруссии действуют правительственные и общественные программы борьбы с борщевиком. В России, вызывающие сильные ожоги, распространение происходит эпидемически. Решительных действий по предотвращению не было, привело к значительному заселению дикой природы этим опасным для людей и животных сорняком. И все такое. А, значит, популяция борщевика в Беларуси наибольшая в Витебской и Минской области. Кочуют, значит, из России. Витебская, это граничит с Россией. Они быстро продвигаются на запад. В то же время он мощный поглотитель угарного газа и мощный производитель кислорода. Пожалуйста. Ну что? Уничтожите весь борщевик.
Это
меняет дело. Не надо его облизывать. Просто рядом с ним дышите. Дышите и все, счастливые. Хватит издеваться над растениями. Я не знаю. Ну все, все американское гигантское. Все американское. И все американское уничтожает все евразийское. Ты знаешь? Но если бобры приходят, условно говоря, приходят бобры, да?
Да.
Американские. Они уничтожают европейских бобров. Нафиг просто. Потому что те, как рядом с ними, те, как кошечки такие маленькие.
Так надо заразить.
А заводят из-за того, что шкурка большая. У них все большое. У них все большое. Лисы большие, волки большие, медведи большие. В Америке все большое. Машины большие. Ну там, не будем продолжать этот ряд. Ужасно. Поехали дальше. Пользователи Телеграм подали коллективный иск против ФСБ. Пользователи Телеграм попросили суд признать незаконными действия ФСБ, которые требуют у руководства. Это встречный процесс, я, насколько понимаю, попытка оказать встречное давление на Федеральную службу безопасности. В то время как Федеральная служба безопасности, насколько я понимаю, просит ключ для расшифровки сообщений. А как можно получить ключ для расшифровки сообщений, когда мы шифруемся peer-to-peer? Вот это я не понимаю. Кто-нибудь понимает? Ребят, позвоните, пожалуйста. Ведь я, насколько я понимаю, в Телеграме, если я правильно информирован, сообщения в основном идут через серверы, которые там, так сказать, авторы Телеградуров прячут в разных странах и меняют время от времени. Серверы.
Угу.
И там они коннектятся, на сервере остаются. Но если ты в секрете, то секрет как будто бы... peer-to-peer идет шифрование. Тогда как можно ФСБ получить, как может ФСБ получить ключ? Ты же создаешь ключ в момент начала разговора. Ты понимаешь?
Нет.
Ну, смотри, я сейчас, вот, допустим, очень-очень просто. Я тебя инвайт в эту самую, в секрет чат, допустим, да? Вот в момент, когда я посылаю тебе инвайт, я создаю ключ, понимаешь? В этот момент. ФСБ, например, говорит, дайте мне, пожалуйста, этот ключ. Дарик Нора. Старт секрет чат. Вот ты сейчас получила инвайт, да? Я тебе пишу, привет. ФСБ говорит, дайте нам, пожалуйста, ключ. Но у меня его нет.
Там было вот написано, оконченное шифрование, никаких ключей, что-то такое.
Да его нет вообще, как бы. Какой ключ хочет получить ФСБ, я не понимаю. А? 7373948, кто-нибудь объясните. В этот момент я создаю шифр. В этот момент, когда я начинаю говорить. И как только я сейчас делаю... Сейчас смотри, что я делаю. Сейчас очень просто. Я выхожу и пишу clear history first and then second. Uh-huh. Delete and exit. Delete and exit. Все, я ушел.
Да.
Значит, в этот момент дальше ФСБ говорит, дайте мне, пожалуйста, этот разговор. А где я его возьму?
А, и запрет на пересылку, кстати.
А где я его возьму-то, ку-ку? Я не понимаю. Иск от имени 35 пользователей Телеграм. Мещанский суд Москвы подали юристы, общественная организация Роскомсвобода. То есть они хотят создать встречное давление на ФСБ, я так понимаю. Но мне кажется, странным танцем как давление ФСБ, так и давление встречное. То есть это странный танец. О чем вы, ребята? Сейчас уже квантовые... Ты знаешь, да, сейчас последняя фигня. Корейцы создали машину-телефон, как бы. Ты читала? Это было, на прошлой неделе.
Про квантовые
Квантовые, да.
Господи, боже мой.
Квантовые телефон.
Телепортацию.
Да, квантовый телефон. Нет, это сегодня была статья про телепортацию. О том, что, возможно, передача информации в два раза быстрее, чем скорость света.
Да.
В два раза быстрее, чем скорость света.
Что казалось невозможно.
Да.
Согласно
теории. Абсолютно верно. Но это мгновенное изменение квантовых частиц. Понимаете, да? То есть, как бы она в разных точках, например, здесь и в Аргентине, одновременно меняется со скоростью в два раза выше, чем скорость света. Таким образом, что мы получаем? А мы получаем уже сейчас новую фигню, которая вообще не просто непонятно о чем, а непонятно даже в каком направлении. Понятно, да? И сейчас корейцы строят с нашим ученым русским, который работает в Америке, с русским ученым, который работает в Америке, что обычно для русских ученых, как мы хорошо знаем, они строят систему, которая пока несколько килограммов весит, машина, есть телефон. Ну, то есть, потому что пока он носиться не может, он несколько килограммов весит. На этом квантовом принципе строят телефон, который сейчас машина. Ну, потому что там нужно большие аккумуляторы, понятно, да? То есть машина, ну, там, допустим, 5 килограммов. Вот эти 5 килограммов и есть телефон. Он там где-то под днищем прошит, не знаю где. Все. И уже сейчас нельзя понять не только о чем сообщение, а нельзя понять, есть ли оно вообще и в каком направлении оно отправлено.
Крутец.
Вообще невозможно, понимаешь?
Да. Круто.
Ну, куда же ФСБ тогда, я просто хотел бы понять, а куда же ФСБ тогда гонится за прогрессом, когда прогресс все равно быстрее? Алло, здравствуйте.
Алло. Да,
здравствуйте.
Сергей, снова Сергей.
Да, здравствуйте, Сергей, да, прошу вас.
Хочу сказать вам страшные вещи, которые вам не понравятся.
Прошу вас.
Значит, о Telegram — это российская компания. Это говорят специалисты индустрии. Вот просто программисты, с которыми говорят.
Да.
Вся информация, она зарегистрирована в городе Ленинграде, как все до этого. Вся информация полностью, все чаты секретные и прочее, все сливается 100% ФСБ. Потому что это российская организация, то, которой принадлежит весь Телеграм, и вся эта секретная переписка.
Ну, хорошо. Это говорит... Решите вот. Меня для начала не поверить, а во-вторых...
Ну, а с другой стороны, есть мнение, что вот эта вот просьба ФСБ — это все пиар. Ну, то есть верить, не верить, понятно.
Я понимаю. Я понимаю.
Ну, тем не менее, есть вот такое мнение, что, кстати, очень похоже на правду.
Ну, с моей точки зрения, нет. С моей точки зрения, нет. Ну, хорошо, мы в Телеграме с вами переписываться не будем. И все.
Не, ну, не важно, о чем нам писать. Мы же можем поговорить.
Ну, да.
А с другой стороны, вы знаете, вот это сообщение корейцев, что было, не было, понятно, непонятно. Такие сообщения еще были в середине 80-х. И это постоянно, если вы посмотрите, с интервалом раз в 5 лет, то в СССР придумали квантовый компьютер, то еще что-то, то еще что-то. Это постоянно происходило. Поэтому, может быть, это продолжение той же песни. Пока же ничего не сделали.
Посмотрим, вот, посмотрим. Хочу. Они скоро выпустят эту машину. Слушайте, скоро выпустят.
Да, ну раз в 5 лет...
В вашем лице я вижу скептика. Все. Вы скептик.
Мир отправляет Теслу к Марсу, плохо. А мы все со
скептиком. Нет, о чем говорите плохо? Нам надо, нас, романтиков, время от времени надо заземлять. Спасибо огромное.
Ну, вот я ничего плохого.
Да, спасибо. 7373, нет, давайте не будем об этом говорить. Все, мне уже... Я хотел вообще поговорить о тайне переписки. Вообще как таковой. Вот мы когда мы спорим, я много раз обращал на это внимание, что когда мы спорим с вами о возможности досмотра вашей переписки, абсолютное большинство людей, с которыми мы разговариваем, Даша, они против тайной переписки. Они считают, что хорошим скрывать нечего. Против тайной переписки. Абсолютно серьезно. Абсолютно серьезно. Мы голосовали многократно и всегда...
Это просто противно. Ну, как вам сказать, это нарушение... Да, но... Это, ну, какое-то, знаете, неважно, что вы там обсуждаете, но это просто нарушение тотальной личных границ.
Я задумался об этом, потому что большинство наших людей... Дуров продал телеграм чекистам, теперь им есть чем заняться, ищут ключ от него, говорит Михаил. Ну-ну, но нельзя же его продать ключ. Какой ключ? Ключ можно продать к обычным сообщениям, но шифрованные сообщения в секретах идут, создается ключ сейчас. Ключ создается сейчас, пир-ту-пир. Как можно продать этот ключ, чертов? Когда он просто сейчас создается. А как вы думаете, шифрование с открытым кодом? Ребят, вы что-то... Вот мне кажется, что люди, как бы сказать, додумывают реальность, зная ответ в конце учебника, не понимая реальности.
Я думаю, да, и потом я думаю, что те люди, которые голосуют, наша аудитория, за то, чтобы можно было прочитать открыто переписку, они просто еще с этим не сталкивались. И когда прочтут их переписку, вот тогда они, думаю, задумаются о том, насколько,
что такое может, тайна
насколько
переписки?
Можно переврать слова, вырвать из контекста.
Уголовные нормы. Люди даже не знают, что у них есть право на переписку. Люди не знают это, они считают, что за ними следят, и это хорошо. Значит, в Уголовном кодексе есть статьи 137, 139, 137, 138, 139. Ими охраняется неприкосновенность жилища, тайна переписки, телефонных переговоров, частная жизнь лиц. Указанные нормы имеют много общего. Один законодатель объединяет их в одну статью, разделяет, делает разделение деяний и так далее, и так далее. В разных законодательствах. Но вот у нас вот так. Когда можно говорить о вторжении в частную жизнь человека? Зачастую граждане в общественном транспорте, например, громко рассуждают на приватные темы, на частные темы. А рядом люди могут это слышать. Можно ли в таком случае считать людей, которые проходят мимо, преступниками? Нет. Нет, потому что граждане, разговаривающие субъекты, не предпринимают мер для того, чтобы сохранить конфиденциальность. Если они отходят в сторону, они предпринимают меры, чтобы сохранить конфиденциальность. И вы уже уголовный преступник, если вы подслушиваете. А с другой стороны, вы уголовный преступник, если не даете хода этой информации. Понимаешь, вот...
Если вы невольно услышали это...
Нет, невольно — это невольно. Невольно — это одно, да, невольно. А другое дело, что они уединились, а я подсел и подслушиваю. В этот момент я уголовный преступник или нет?
Да.
А если я не дал хода?
Какая разница?
А я не дал хода.
Ну, вы можете дать ход.
Юристы, позвоните, пожалуйста, 7373948. Меня интересуют строго юристы. Именно юристы. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Вы юрист?
Нет.
7373948. Юрист нужен, мне юрист. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте.
Сергей, здравствуйте.
Да.
Маленькое сообщение, прям буквально полминутки.
Давайте.
Вчера вечером в 8 часов было перекрыто шоссе Новорязанское, да. Федеральная трасса М5.
Да.
Вот, люди протестуют против строительства мусоросжигающего завода, который ставится, ну, буквально им на голову, то есть прям возле деревни, там полкилометра где-то, да. Конечно. Вот, и люди опять вышли на дорогу, такая же акция была 4 ноября.
Да.
Ну, прошлого года. Вот, то есть весь район, собственно говоря, Воскресенский против этого строительства, то есть прошли общественные слушания и так далее, то есть все
поверьте,
пункты говорят нет.
Поверьте, мы все с огромным пониманием относимся к этому протесту, с пониманием. Мы понимаем, что мы бы не хотели тоже так, понимаете? Спасибо. Мне нужен юрист, который расскажет мне о тайне переписки. Юрист. 7373948, юрист, который мне расскажет. Вот если я подслушал, подсел специально, но не дал хода. Я преступник или нет? Алло, здравствуйте.
Нет, Сергей, я юрист,
да.
С 16-летним стажем.
Да.
Я вам так скажу. Нет, вы не преступник. Вы в силу акустических, технических моментов стали виновником того, что вы это услышали.
Нет, знаете, три ситуации.
Это ваша добрая воля.
Три ситуации. Да. Я стою на остановке, и двое громко обсуждают, например, болезнь одного из них. Причем там деликатные подробности. Я не преступник, очевидно, потому что они как бы делают так, они в сущности публикуют эти сведения сами путем произнесения. Это же публикация,
да.
Публикация.
Да.
Теперь второе дело. Они отошли в сторонку, они друг другу сказали: «Стоик, давай отойдем». И они отошли, а я поплелся за ними, вроде додик такой, да, и подслушал, но не дал хода. Я преступник?
Нет.
Нет. А теперь подслушал и тотчас написал в Твиттер.
Ну, здесь да, но если вы при этом их сфотографировали, если вы просто написали, там два каких-то персонажа обсуждают физическую болезнь одного из них, да?
Да, например, да.
Ну, вы не конкретики никакой не добавляете.
Да.
Нет, вы не преступник.
Нет, не преступник.
Нет.
А если я их даю имена личности, личных, да.
Тут нюанс такой, это даже как преступление расцениваться не может. Это как, ну, это гражданские права отношения. Здесь уголовный нет прав. Здесь.
А как же Уголовный кодекс, статья 138? Там и...
Да это там чуть ли не гостайну. На практике там чуть ли не гостайну надо раскрыть, чтобы под эту статью подвести.
Да. То есть мы не уважаем тайну связи вообще.
Ну, выходит так. Хотя я против этого. Я против того вот пакета Яровой и прочего. Ну, это отвратительно. Ваши слова хорошие были, что
Вы тогда сказали, что вы против, что майор ФСБ будет копаться у нас в трусах.
Да, хотя у нас там рога. Там... Слышь, у меня там ничего запретного нет, у меня не рога растут.
Да.
Но я не хочу.
Я это помню ваши слова. Хочу.
У меня рога там не растут никакие, ничего. Все у меня там, все как у всех, все как у всех. Все как у всех, но я не хочу, чтобы копались. Я не хочу, да, все как у всех, и я не хочу, все как у всех, ничего страшного, но показывать не хочу, не хочу, вот захочу, покажу, вот и все. Тайна связи, слушайте меня, я читаю Википедию, свободную энциклопедию, тайна связи в юридической науке, ценность, обеспеченная правом на тайну связи, я пытаюсь сейчас произвести некоторую проповедь, если хотите, потому что большая часть нашего населения, большая часть наших, моих людей, знакомых, они, большая, подавляющая часть, они не понимают тайну переписки. Они считают, что нормально, если за ними следят. Но это ненормально, ребят. Тайна связи считается основной частью прав человека, естественных, неотъемлемых прав личности, признанных на международном уровне. Защищайте это право человека. Нарушением тайны связи признается ознакомление с сохраняемым сообщением какого-то лица, кроме отправителя и получателя. То есть какое-то лицо, когда вторгается в сообщение от отправителя к получателю, это нарушение тайной связи. В некоторых видах связи, в силу технических особенностей, допускается ознакомление с сообщением отдельных работников связи. Как, например, при передаче телеграммы. Вы говорите, вы надиктовываете телеграмму, либо даете текст. И сотрудник видит этот текст. А в таких случаях нарушением считается не ознакомление, а разглашение содержания. Вот разглашение считается нарушением. Наравне с самим сообщением также охраняются сведения о сообщении. Для телефонных переговоров это номера вызывающего, вызываемого абонента, время звонка, продолжительность звонка. Это все ваша тайна. И это не просто тайна. Это тайна как основа прав человека. Поскольку вам на нее плевать, торжественно, то я пытаюсь вам привить эту культуру, культуру черта, человеческого достоинства. Это важная часть культуры человеческого достоинства, которую невозможно вам привить. Ну, в хорошем смысле, невозможно. Но я все равно буду биться об стену. Я буду без всякого сомнения биться за то, чтобы это сделать.
А вот это приложение GetContact, или как там оно называется?
GetContact, да. Да? Люди высасывают, да.
Друг у друга контакты выкладывают, смотрят, как кто у кого записан.
Да. Всем операторам связи, предварительно, я считаю, что это важная часть человеческого достоинства, важная часть человеческой культуры. Это важная часть осознания себя как гражданина. Тебе не должны лезть в трусы. Вот я так считаю. Я не знаю, я буду все равно спорить и ссориться и все время толкать этот свой взгляд на вещи. Ленинградца, рассказавшего о пытках после задержания, нашли повешенным в СИЗО. И ему 26 лет, Александр Закамский. Тело его нашли повешенным на простыне в СИЗО-1 в Калининграде. За несколько дней до смерти его по подозрению в хранении наркотиков. Значит, он сам сказал, что его избивали и пытали. Вдова погибшего рассказала изданию «Новый Калининград», что мужа задержали в ночь на 4 марта, где он собирался починить костюм для дайвинга. Костюм для дайвинга можно чинить, кстати говоря, чтобы вы не думали, потому что есть сухие костюмы, которые вполне себе сложная техническая фигня, которую можно чинить и менять прокладки, и соединения и так далее. Значит, он собирался починить костюм для дайвинга. Позже он говорил следователю, что может быть, это ребризер, который там, не знаю. Позже он говорил следователю, что в его машине перегородил дорогу микроавтобус, оттуда выбежали люди в масках и сбили всех дубинками. На следующий день люди, представившиеся сотрудниками ФСБ, произвели обыск в квартире, которую они снимают. Сказали, что нашли 600 граммов амфетамина. И теперь он повесился. Я сейчас не знаю про амфетамин. Внимание, я не знаю про амфетамин. Я не говорю, что это подстава, я ничего не говорю такого. Я просто говорю, что говорит его вдова. Его вдова говорит, что по мнению сотрудников СИЗО, где его содержали, он повесился. Она говорит, он повесился в мой день рождения, зная, что у нас на руках тяжело больная раком его мать. Это неправда, он не мог повеситься. Он не мог повеситься, потому что он знал, что у нас на руках тяжело больная мать, И он знал, что у меня день рождения, и вот такой фортель отмочить он не мог. Поэтому она считает, что его убили. Ну, вот просто история. Это просто история. Россия, 21 век. В движении.
Подъем. В движении.
Движение. А что за движение? 4 балла. Очень хороший город, чудесный, и все. На 10 часов по циферблату очень трудно. Авария, смотрите-ка, выше Новой Риги, вернее, по пути к Новоколамке. Авария такая заметная, что и люди с обеих сторон останавливаются, чтобы на нее поглазеть. Поэтому от самой Рублевки очень плохо на север тянется, и все. На 11 часов по циферблату отвратительно на третьем транспортном кольце, да и до 12 часов тоже, в особенности внутреннее. Остальное все прилично, 4 балла. Я считаю, надо ездить, кататься, и все прекрасно. Мы пойдем и проживем ее. Эту среду, 14 марта.
Подъем.